Да. Идем дальше. Значит, в принципе, мы остановились, где мы разбирали тему Машиаха, правильно? В общем-то, несколько лекций провели на эту тему, и там, в общем-то, разобрали все, ну, дошли до конца, в общем-то, от того, что мы хотели там разобрать. Как? То, что мы хотели сказать, то, что будет Дни Машиаха. Да, Дни Машиаха. Мы разбирали в основном Дни Машиаха, вы помните. Мы сказали, еще раз я напомню, с самого начала, что вся история мироздания не на Земле. На Земле это всего лишь маленькая часть этой истории. А вся история мироздания, она разделяется на три этапа. Первый этап, как мы говорили, это снисхождение из бесконечности к нашему миру, кто как назовет там свет, совершенство, еще что-то и так далее, снисхождение мироздания до нашего мира, где когда он начинается после греха первого человека, что мы шли вот в нашу реальность, она сама по себе тоже имеет несколько этапов, не будем сейчас в это ходить. Потом, значит, вся эта история того, что происходит на Земле, то есть в этом мире природы, материально, назовем как угодно и так далее. А потом этот этап заканчивается приходом Машиаха. И последнее, то, что вот этот приход Машиаха, это Дни Машиаха, то, что мы разбирали до сих пор. Да, так мы, в принципе, все подробно разобрали, значит, как начинается и как что, как зарождается и все прочее. Машиах. И вот дошли до этого момента, что мы разобрали все, что вот касается времен прихода Машиаха, что будет в это время. И мы шли по Рамбаму. Мы пойдем дальше тоже. Теперь, а дальше у нас есть вопрос, что будет после прихода Машиаха. Значит, в принципе, сейчас можно сказать так, что мы начнем как бы другую серию лекций, не знаю, сколько возьмет это, да, сам по себе вопрос, это все, что будет после прихода Машиаха. Да? То есть до сих пор мы говорили о том, что вот до нашей истории и приход Машиаха, что это такое и как это. А вот сейчас начнем разбирать, что будет после этого. Надо понять, что значит после этого. Что значит после прихода Машиаха, во-первых. Как обозначается это понятие после прихода Машиаха? Сколько время будет продолжаться вот то, что мы называем Дни Машиаха? Что Дни Машиаха, как мы объяснили, это время, когда пришел Машиах, и в мире у нас происходят некоторые изменения какого характера? Не изменения в природе, как говорил Рамбам, а изменения в структуре, то есть в структуре общества, назовем не общества, да, я знаю, мира, в том, что мир придет к совершенству, к целостности и к совершенству, такому, которому он должен был бы быть, максимальному совершенству, находясь в мире природы. То есть мы не выходим за пределы природы, как говорит нам Рамбам, а находимся в природе, но эта природа, она немножко другая, как мы сказали, не немножко, намного другая, та, которая будет, когда придет Машиах. Но она она дойдет до понятия совершенства. Не только природа. Природа это как результат. А имеется в виду люди дойдут до совершенства. И это будет картина мира в мире природы со всем человечеством и так далее на самом совершенном уровне, как это должно было быть. Так мы это разбирали. Правильно? А теперь, и мы сказали, что это необходимо. Почему необходимо? Потому что для следующего этапа. Потому что следующий этап – это переход в другую реальность после прихода Машиаха. Что она сама по себе великая и большая, в принципе, намного больше, чем это, да, как мы говорим. В общем-то, 6 тысячелетий – это в этом мире у нас, да, 6 тысячелетий мы. А до 6 тысячелетий была одна реальность, да? Потом мы оказались здесь 6 тысячелетий. После прихода Машиаха начнется другая реальность, она где-то, как это описано, около еще где-то 5 тысячелетий. То есть 7-е тысячелетие, 8-е, 9-е, 10-е, 10-е, даже что-то об 11-м, по-моему, говорится, не знаю. Да, и каждый. И нужно все это понять, что это значит, что это за тысячелетие, что там происходит, да? Что происходит. Вот эту тему я хотел бы разобрать. Я не обещаю, что мы там полностью разберем все, что там происходит, только мы пытаемся понять принцип, потому что для нас эта реальность, она непостижима настолько. Ну, что-то мы можем об этом сказать. А так. Корни, конечно, это вне нашего понимания, что мы это поймем только тогда, когда там будем. Во всяком случае, история после Машиаха, это сама по себе история длинная, и там она, и это как бы переход в другую реальность. То есть, по-простому, как мы говорим, мир выходит из природы и входит, то есть мир, кто это мир, тоже вопрос, да, ну люди, скажем так, еврейский народ. Да, попытаемся в продолжении понять это больше, может быть, станет яснее. Но, в принципе, мы как бы выходим из рамок природы. Выходим из рамок природы и оказываемся в другой реальности. Да? Выходим из рамок природы совсем. И вот это вот понятие, что значит выйти из рамок природы, да, и что это за реальность, в которой мы окажемся, вот это мы должны сегодня понять, насколько это возможно. Да? Во всяком случае, когда это начинается? Когда заканчиваются дни Машиаха и когда мы переходим? Я так понимаю, из всего того, у нас нет таких как бы подробных и точных знаний про это, да? Но насколько я понимаю, вот это начало выхода как бы из ограничениями природы. Выйти из природы, значит выйти из ограничениями природы, мира природы. Сейчас мы войдем и пытаемся понять, что это значит. Но это выход, когда это начинается с момента оживления мертвых. Что сказано, после прихода Машиаха будет оживление мертвых. Так, по всей видимости, в конце всех этих... Да, в конце, когда мир уже дойдет до того совершенства, о котором мы сказали, он выйдет из, да, будет оживление мертвых, мы должны понять, что это такое, будет большой суд, и начнется другая история. И вот эту историю мы хотим немножко разобрать. Да? У нас есть Рамбам, Рамбам тоже пишет про это дело, мы можем идти по порядку Рамбам, он пишет вкратце, если мы пытаемся объяснить каждую деталь. Так говорит нам Рамбам так, «Атуват шуна», это значит же «Илхот шува», до этого мы учили «Илхот млахин», «Перек ютбет», да? Видалит, да, Видалит, Юдбет и так далее. А сейчас мы это переходим на Илхот Шува Перекзайн. Он там приводит эту вещь. Это говорит так. Атоват шунали цадиким и хаеву лямаба. Значит, добро, которое выделено для праведников, то есть награда, другими словами. И хаеву лямаба. Это жизнь будущего мира. Хаеву лямаба это про то, что мы говорим. И вы эма хаим шейны моей маме. То есть должны, не должны путать здесь. Это не имеется в виду рай и ад. Ганеден в геном, то, что имеется в виду. Мы здесь не говорим о Ганедене. Почему? Чем отличается Ганеден? Ад. Хае улям аба, от улям аба будущего мира. Мир грядущий, то, что на русском, наверное, говорят. Да? Мы это объясним, мы, в принципе, говорили не один раз. Но это мы тоже это объясним. Это разные вещи совсем. Да? Значит, и здесь мы говорим про, то есть, когда мы говорим о награде для праведников, те, которые получат награду, Всевышний создал мир, чтобы дать людям добро, да, то самое добро. Мы говорили, добро, которое превращается в том награду. И вот это вот, он здесь говорит, Рамбам здесь уже не говорит о награде, Рамбам говорит о добре, о това. Това сунали цадиким, то самое добро, то, что Всевышний создал этот мир для того, чтобы дать это добро творениям, он это для праведников, их вот это самое добро, это хаеу лям аба, это жизнь будущего мира. Вэгэм, что это такое? Вэгэм ахаим шейны мэймавит, ватов, и это жизнь, что нет с ней смерти, нет там смерти. Ватова шейны мара, и это добро, что нет с ним зла. Интересно, да, человеку? Ну, это добро, что нет зла. Мы-то знаем, как человек получает... Да, ну, еда, скажем, человек кушает, что, да, полезная еда, полезная, хорошая и так далее. И она, значит, полезная еда, все хорошо. Ну, если полезная еда, значит, должна быть полезна, правильно? Значит, должен быть здоровый и так далее. Но он съест, там, одну порцию, полезно. Съесть вторую порцию, ну, по логике вещей должно быть еще более полезно. Съесть третью порцию должно быть еще более полезно. Так по логике вещей должно было бы быть, но не так оно, что человек съест уже две порции, это уже со мной делает ему вредно и плохо. То есть получается сейчас у нас понятие добро, оно должно быть ограничено, потому что если нет, оно в конце концов может привести зло. Или просто так добро, для оно иной раз и делает человеку добро, из него выходит зло. Есть эти ситуации такого характера, поэтому это особо, потому что это лишь у нас. С разницами с этим тоже, я знаю, как-нибудь разберем. Но в принципе, так это в мире мы это видим. Не вся добро надо остерегаться, не всякое добро, это, да, иногда оно приводит зло. А там отличие добро, оно будет, не будет с ним зла. То есть, как вы сказали, съел одну порцию, хорошо, съел две порции, еще лучше, три порции, еще лучше, 10 порций, 10 раз лучше. То есть не будет добро, которое несет в себе зло. Дальше пишет он, «Уши кату батурай» — это то, что написано, «Тори лиманы тав лхав и рав таймим», для того, чтобы было тебе хорошо и удлинились дни твои. И говорит он, «Мипех, моламду лиманы тав лхав и улям шикулотов, лиманы тав лхав, чтобы тебе было хорошо», объясняет он, что это значит, то, что в Торе написано, чтобы тебе было хорошо, «люлям шикулотов», это имеется в виду, в мире, что он весь, там есть только добро. Вы рахта ямим и удлинишь ты дни жизни своей, что это значит, люлям шикуло рох. В мире, что он весь или полностью длинный. То есть нет конца. Нет конца. Жизнь, в которой нет конца, и жизнь, где нет ограничения в добре. Даже в таком смысле, что добро, оно не несет в себе зло, и тоже имеется в виду, нет ограничения в добре. Нам это непонятно совсем, что это значит, но мы понемножку начнем входить в это дело, пытаться понять, да? А здесь, во всяком случае, что мы говорим? Это говорит Рамбам, да? То есть это, вот это он так начинает, вот идею будущего мира, дальше он объясняет еще, это мы еще вернемся к этому делу. Но здесь интересно, мы должны понять. Сразу вот позже, в другой Аллахе, он пишет интересную вещь. Он снова пишет вот об этом будущем мире, то, что будет после прихода Машиаха. А Улям Аба, это мир грядущий, мир будущий, Эйн Бог Гуф в Гвия, нет у него тела, Гвия, Гуф в Гвия тоже тело, в принципе, ну, телесности. Эля Нефашот Ацадиким, а только Нефашот, то есть души праведников, Бельват, только Бело Гуф Тималаше Шерен, без тела, как ангелы, Оиль, вейн бог вьет, эйн было ахила, было шкия, было давар, и поскольку у него нет телесности, эйн бо ахила, нет в нем еды и питья, и никакие было давар, миколя, дворим, сугуфоби, и никакой-то другой вещи, чтобы тело, то, что тело человека цирхим требует. Да, шегуфод, не адам, цирхим, вейн бо улямазе. То есть не будет ни питья, ни еды, ни питья, и ничего того, что тело человека или телесность человека требует этого в этом мире. Было я рабо даварми на дворим, и происходит с ним никаких как бы событий, чем и у Рим Легубо, то, что происходит с телами в этом мире, люляма дзен. То есть то, что он описывает сейчас будущий мир, должны понять эту вещь. Да. Должны понять эту вещь, да? Значит, и не будет никакой телесности, да? И то, что происходит с телом, там тоже не будет. Как, что именно? Как, например, ишива, амида, шина, амита, эйцер, скок и так далее. То есть ишива, значит, сидение, стояние, сна, смерти, эйцер. Интересно, почему эйцер это печаль, скок это смерть. Выкается, похоже на эти вещи. Всего этого там не будет, так говорит Рамбам. И здесь мы исходим, это интересная тема. Мы же помним, что мы... Как?
Чувства.
Ну, вопрос. Ну да, да, вопрос. Чувств тоже не будет, эмоций не будет. Вообще ничего не так. Ну, это ладно, мы еще этого коснемся. Это. Но я хочу обратить внимание. Мы же в прошлый раз учили. Что мы учили? Али-Але, помните, Али-Але-Алев, Шибаймота Машех и Ватель Даварнин говорит, пусть не будет твоей мысли, как мы говорим, чтобы не появилось твоей мысли, да, Шибаймота Машех, что в дни Машеха и Ватель Даварнин говорит, аннулируется что-либо из обычая этого мира. или что там будет какое-то изменение, Масаби решит, действие решит, новотворение. Элеулян каминагом лаек. Но мир, он ведет себя так, как он, как по обычаю. Так говорил Рамбам в прошлый раз, мы читали, правильно? Что мир, когда придет Машиах, не будет никаких изменений в мире природных. То есть природа как будет, как она есть. Мы там объяснили, что на самом деле не имеется в виду природа, природа как она у нас. Но природа та, которая должна была быть в совершенстве, если бы. Но природа, в конце концов, то есть мир природы. А здесь он говорит, не будет тела вообще. В природе-то есть тело. Это то, что мы говорим. И теперь поэтому мы здесь различаем между двумя вещами. То, что там говорил Рамбам, он говорил про дни Машиаха. То, что здесь он пишет, он говорит после прихода Машиаха. То есть мы переходим совершенно в другую реальность, из того, где есть телесность, тут действительно, что нет телесности. И как он на это назовет? То есть там он говорил, не будет никаких чудес. Да, и как сказано про Машиаха, он не требует, да, мы не ждем от него, чтобы он делал какие-то чудеса и так далее. И природа будет как это. И значит, чудо, чудес, да, что не должны обязательно быть чудеса при приходе Машиаха, так он вроде мы говорили. А с другой стороны, здесь мы говорим совершенно о другой реальности. И мы должны понять эту вещь, что это значит чудо и не чудо. Это прежде всего, потому что в этом заключается вся идея вот этого, да? Первоначальное, что мы должны понять. Что значит чудо? Что такое чудо? А природа это не чудо? Что это за реальность такая? Что значит чудо? Мне недавно был с кем-то там спор на эту тему. Приходит, говорит, значит, чудо открытое и чудо скрытое. Есть два понятия. Есть чудо открытое и чудо скрытое. То есть на самом деле в реальности нет ничего, чтобы не делать, даже нет ничего, чтобы не было сделано Всевышним. Да, действие. Как мы это не раз разбирали, что на самом деле любое действие, любое явление в этом мире, у него есть причина, как мы говорили. У причины нет в этом мире, не, в мире природы, материальности нет беспричинного действия. И с другой стороны, нет той самой причины, которая все вызывает. Потому что причина сама по себе, она... что такое причина? Это то, что вызывает другое, но само ничем не вызывается. Если какое-то явление вызывает что-то другое и вызывается чем-то, то причина является то, что вызвало его, а не оно само. Потому что оно только передает причину. Поэтому всегда, когда мы хотим спросить, откуда все начинается, мы ищем как бы первую причину, называется первая причина, да, то самое первое, которое вызывает это действие, но его никто не вызывает, потому что если бы его кто-то вызывал, то мы говорили о том, что вызывает, а не о нем самом. И вот эта первая причина, она должна быть, мы это много и долго разбирали в свое время, не будем сейчас ходить, но по сути. И вот эта первая причина, она обязательно должна быть. И кто это, что это первая причина? А вот по этой первой причине мы говорим как о Создателе. Получается, что все, что он тот причина тому, что все происходит в этом мире. Говорили, там может быть много причин, или все эти причины, это немного причин, а все совокупность причин, это немного причин, а это различные стороны одной причины, и так далее, мы это обсуждали. В любом случае, получается, что все, что происходит в мире, все, что происходит в мире, оно исходит из одного источника, одна причина у этого, не может быть другую, да? Не буду сейчас объяснять, почему и так далее. Но, в общем-то, это значит, что происходит, то есть, другими словами, то, что происходит в мире, это от Всевышнего. Только действия его, они разделяются на два вида. Воздействие его на этот мир. Одно это в рамках природы, а другое чудо, то, что называем. То есть, в рамках природы, что такое в рамках природы?
Если нам известно уже следствие, потому что следствие нам уже дано изначально, значит, причина, она не причина у нас первична, а следствие первично, потому что оно нам уже изначально известно.
Нет, что значит изначально известно? Кто с нами известно? Я увидел...
Розочка, давай, извини, вопросы в конце. Это не вопрос, тем более комментарии. В начале и в конце.
Да. Следствие не является первичным никогда. Мы увидели, это просто мы увидели только следствие сейчас, результат. Но мы ищем ее причину, а причина ей предшествовала. Так мы понимаем, это логика вещей. Следствие никогда не предшествует причине, а причина предшествует следствию. Ты красавец. Да, в любом случае. Как бы то ни было, это значит, вот это вот, то, что происходит в этом мире, происходит в рамках этой, да, вот это, да, вот то, что происходит, все отлично, так мы это понимаем. Только тогда почему? Мы обычно говорим чудо. И мы говорим, на самом деле, чудо и природа, природное явление, то, что здесь происходит, тоже чудо. Только мы, как же это чудо? Ведь это природа. И мы объясняем, что есть чудо, как это, чудо в природе, то есть чудо скрытое и чудо открытое. Чем отличается чудо скрытое и чудо открытое? То есть на самом деле Всевышний создал природу. Что значит, он создал природу? Что значит, Всевышний создал природу? Это значит, что он дал нам, как это, сейчас мы пытаемся разобрать это дело. Всевышний создает природу для нас. Да? То есть по-простому сначала объясним. Что значит создать природу? Это значит, он делает, да, различные действия в рамках каких-то законов. Чем отличается чудо от природы? Оно отличается тем, что оно отменяет законы природы. Нет законов природы. Когда человек видит чудо открытое, ему вдруг, он вдруг осознает, что природы как таковой не было, это был только обман. Это интересная вещь, когда человек видит перед собой какое-то нарушение, не просто чудо, это он, оно отменяет природу. То есть чудо аннулирует природу, а природа сама по себе, она как бы наоборот, да, природные явления создают у человека ощущение, что мир существует сам по себе. Вот так он существует, он это такое ощущение. Зачем такое, да, так было создано? Мы говорили, что специально Всевышний создал природу таким образом, чтобы дать нам ощущение, что как будто бы природа, она реальная сама по себе, которая функционирует сама по себе. И тогда у нас будет свобода выбора. Мы это видим и ощущаем в наших ощущениях. Это природа создает такое ощущение у нас внутри, что вот я вижу, это упало, и то упало, и то делает. Оно все время повторяется, действует, различные события происходят по законам природы и постоянно повторяются, и не отходят из этих, не выходят из этих рамок. Так я сразу ощущаю и понимаю, что, наверное, и завтра будет так, и послезавтра будет так. И тогда я прихожу к выводу, что оно само по себе происходит. Вот так вот есть какие-то законы, неважно, оно само по себе происходит, никто ее не двигает. Это ощущение, это воздействие на ощущение, это эмоциональный взгляд на мир. Но когда я начинаю смотреть с позиции разума и говорю, что у него должна быть где-то причина, что он с чего-то должен начаться, что-то как-то должно быть это, да, то тогда я начинаю понимать, что, видимо, должен быть кто-то, кто это должен был создать, да, кто-то это должен был прийти, ну, так мы это понимали, как бы по-простому. С позиции разума, если я иду за этим, то я прихожу к выводу обязательно, что природа создается кем-либо сама по себе. Более того, я могу прийти к выводу, что законы природы тоже иллюзия, в принципе, с позиции разума. Не хочу сюда уходить, мы это не один раз делали. Но это простое объяснение. Другое объяснение мы здесь говорим так, что на самом деле все явления природы, которые, да, явления природы Всевышний сделал их нам, чтобы мы ощущали, чтобы эта природа была, и дал нам для того, чтобы у нас была свобода выбора. Чтобы мы могли понять, что может, что есть именно природа, и нет ничего, да, что у нас было такое ощущение, а с позиции разума мы должны понять то, что должны понять. Теперь. И с другой стороны, и иногда он делает чудеса. Что такое чудеса? Это отмена законов природы, нарушение законов природы, явление, которое не по законам природы, нарушение. То есть это идет прямо против законов природы. Это, или другими словами, нарушение законов природы, аннулирование законов природы, или выход из ограничений природы. С точки зрения Всевышнего не важно, явление природное или явление чуда, это одно и то же. Но для нас, когда мы привыкли видеть природу, вдруг видим нарушение природы полностью, аннулирование ее, тут мы вдруг понимаем, что природа сама по себе только была в нашем воображении. Так мы ощущали, это Ида. То есть, ну, если так, то Всевышний сделал бы с самого начала вот таким образом и все. Но на самом деле он хочет, чтобы мы делали свой выбор, чтобы у нас была свобода выбора. А зачем кто-то тогда делает чудеса? Чудеса он делает только по необходимости. Он делает чудеса, чтобы доказать нам, что нет природы. Он создал природу, и он хочет, чтобы мы ее видели. И он ее не нарушает специально, чтобы у нас не аннулировалась свобода выбора. Если мы видим чудом, она как бы аннулирует свобода выбора, тогда мы познаем, что есть Всевышний и все. И, но иногда он делает чудеса по различным причинам. Или чтобы в какой-то смысле там где-то помочь, вмешаться в историю, скажем, помочь еврейскому народу. Или чтобы дать человеку, чтобы он не забыл, чтобы он подумал, что вот открылось ему один раз, что природа не только природа есть в этом мире. А потом, значит, снова погружается в природе. Но вот это вот само сознание этого, оно продолжает его работать, пробуждает его к мысли, начинает думать, делать различные расчеты и так далее, предположения, и в конце концов приходит к тому, что приходит. В этом случае, как бы то ни было, в мире природы, вот то, что мы находимся до прихода Машиаха, это был мир природы. После этого это выход из природы. Это в принципе не чудо. Что значит чудо? И мы сделали... Мы находимся в мире природы в рамках различных законов и ограничений этой природы. Когда Всевышний хочет что-либо сделать для нас, какое-то чудо, он его делает на какое-то мгновение, на какую-то аннулировалась природа, а потом снова вернулась обратно. И это называется чудом. Но на самом деле... И после прихода Машиаха мы просто выходим из этого мира, из мира ограничений вообще, из мира природы. Они на нас больше не будут распространяться. И это интересно. То есть мы как бы попадаем в другую реальность, где нет законов природы, что все функционирует совсем по-другому. Что это за реальность? Это реальность, назовем это реальность чуда. В принципе, здесь она была и до этого, только мы ее не видели за природой. А сейчас мы выходим из реальности природы, оказываемся в другой реальности. Это та самая реальность, которая проявлялась нам во время чудес на какое-то мгновение. Но на самом деле это сама по себе реальность. Я скажу более того, что на самом деле... А природа, которая есть перед нами, мы назвали его скрытым чудом, правильно? Чудо, которое есть чудо открытое нарушение законов природы. А сама природа, то, что она происходит, тоже чудо. То есть она чудо, обычное, нормальное действие Всевышнего. Это чудо. Когда Всевышний делает действия в рамках природы, он как бы делает специальный фокус, он выходит из своей обычной нормальной с его точки зрения реальности, действия, и создает специально природу как бы это, да? А на самом деле его как бы прямое и нормальное действие Всевышнего это чудо. То есть, что значит чудо? Что просто возникло что-то, и оно есть, и не нужно никакой причины. Что возникло здесь какой-то там, я не знаю, стакан кофе. Так он может возникнуть. Вот просто так возникнуть. Мы спросим, как просто так возникнуть? Ведь надо прийти, подготовить и так далее, и так далее. Но мы это когда-то подробно разбирали, что весь этот процесс подготовки его, это всего лишь иллюзия, которая это. Нет связи между двумя событиями. Я думаю, наверное, надо еще как-то объяснить эту вещь. Надо еще раз объяснить эту вещь. Ну, простая вещь. Как мы смотрим на мир? У нас есть, скажем, камень. Его кто-то прилетел один камень и толкнул его, так этот камень полетел. Почему он полетел? Потому что тот камень, который был первый, вызвал это действие. Правильно, что он полетел? Он на это. Теперь, если посмотрим хорошо в эту вещь, почему тот камень летит, который первый? Потому что его вызвал какой-то другой камень или какое-то явление, которое его. И так получается у нас цепочка и причинно-следственной связи. Если мы смотрим на эту цепочку причинно-следственной связи и посмотрим на каждую из них, каждое явление, оно само по себе непонятно. Почему? Например, что, как мы говорили, я бросаю камень, отпускаю камень, и он падает вниз. Почему он падает вниз, а не поднимается вверх? Потому что мы сказали, есть сила притяжения. Или как там еще назовут, стремление пространства, неважно, да? Есть сила, которая толкает. Ее кто-то видел силу? Никто. Почему решили, что есть такая сила? Как пришли к выводу, что есть сила, которая его толкает вниз? Какая сила? Что ее вызвало? Откуда, почему так решили? Потому что... Как пришли к этому выводу? Потому что я видел вчера, что он упал, позавчера, что он упал, и до этого, что он упал. И когда я вижу много раз, что он падает, я делаю экстраполяцию, предполагаю, начинаю предполагать, почему он падает, почему. Видимо, есть какая-то сила, которая его толкает вниз, по всей видимости. Я делаю эксперимент, еще раз отпускаю, исследую, рассчитываю и так далее. Он падает по какому-то закону или по какой-то закономерности в определенной и так далее. И я создаю закон падения. Что камень падает, есть сила притяжения. Эту силу притяжения я придумал. Я могу бы назвать ее по-другому, как ты назвали, там, искривление пространства, или еще чем-то, неважно. Я вижу факт, что каждый раз какое-то событие повторяется, и прихожу к выводу, что поскольку это событие повторяется, есть такой закон, что так оно должно произойти потом. Но не потому, что я видел эту силу, которая это делает, не потому, что я знаю, что она есть. Я это предполагаю. То есть, в принципе, я пришел к этому выводу, и я пришел к этому выводу из двух предпосылок. Прежде всего, человек, он привыкает. Да, прежде всего, человек привыкает с одной стороны, и с другой стороны, это событие повторяется много раз. Например, если вдруг один раз я отпустил камень, а он не упал бы вниз, а поднялся бы вверх, что бы я сказал бы? Чудо! Удивительная вещь, такого не может быть. Почему не может быть? Потому что всегда он падал вниз, сейчас он вдруг поднялся вверх. Если я еще раз отпустил его, он снова поднялся вверх, это уже будет меньшим чудом. Ну, непонятно очень, но еще раз надо исследовать, еще. Я бросил еще, отпустил еще раз, он снова поднялся вверх. И еще раз. Через некоторое время мне будет это понятно. Я к этому привыкну. Это перестанет меня удивлять. И это я пытаюсь найти этому какую-то трактовку, ту или другую, какую-то теорию построить, что есть сила, которая притягивает туда, сила притягивает сюда. Теперь, какая разница? Теперь, первый раз, когда я бросаю и видел, что оно упало вниз, или я увидел, что оно поднялось вверх, и я прихожу, и я вот делаю расчет сейчас. К какому выводу я могу прийти? Что есть сила, которая толкает вниз и толкает вверх? Они совершенно одинаковые. Почему вдруг я пришел к выводу, что есть сила притяжения? Потому что я видел это много раз, и я к этому привык. Если я увижу какое-то явление, скажем, поднятие вверх этого камня много раз, я тоже, это будет для меня природа. Получать, но почему он падает вверх или поднимается вверх, я не знал, не знаю и не буду знать. Какова причина по-настоящему? То, что я придумал силу притяжения, это моя вещь. Я могу придумать еще какую-то вещь, какую-то другую причину, неважно, но и то, что я измеряю силу притяжения, тоже, в принципе, проявление только, это не это. То есть получается на самом деле, вот это вот, как возникает этот закон падения, откуда он возник? Как он падает, этот камень? Откуда он упал? Почему он вдруг упал вниз, а не поднялся вверх? Почему? Никто не знает. Так вот эта причина, та, которая приводит к тому, чтобы он сказал, упал, чтобы он двигался в ту или другую сторону, вот тот, кто причиняет это, он создает этот закон падения. Каким образом? Он повторяет, то есть наша точка зрения, что на самом деле падение этого тела, оно не должно было упасть вверх и не полететь, не упасть вниз и не полететь вверх. Это некоторая сила, которая, да, замысел, в замысле, которая приводит его к падению. На самом деле это действие чуда. Да, чудо это действие Всевышнего. Но поскольку он хотел, чтобы мы видели это как природа, относились к этому как к закону природы, чтобы у нас создалось это ощущение, поэтому он приводит его к падению каждый раз. Всякий раз, когда мы видим, он опускает вниз. Нет никакой силы физической, которая бы толкала, есть только действие чуда, чудо, как мы говорим, да, без всякой связи с чем-либо, без всякого взаимодействия с кем-либо, а некоторое, не вызываемое ничем, оно падает вниз по этой силе, и поскольку оно делает это много раз, то мы, у нас есть такое качество, специально создание, также создал у нас такое качество, привычка, что когда первый раз мы увидели какое-то явление, мы относимся к нему как к чуду, когда увидели второй раз, третий раз и так далее, мы уже относимся как к природе. Таким образом создается ощущение природы и законов природы у людей. То есть Всевышний постоянно повторяет одно и то же действие, в том же самом этом. И тогда, и повторяет с одной стороны, у нас есть такое привычка, качество такое, и тогда мы ощущаем природу. Да? Если взять человека, у которого есть какое-то психическое нарушение, и у него нет такого понятия привычки. Для него падение камня каждый раз будет чудом. Понятно, да? Удивительно, почему именно это, да? А я увидел, что оно упало сегодня, значит, вчера тоже оно падало. И вот вчера, так ничего удивительного нет. А я к этому как бы привык. Тот, который не привык, он не... Ребенок, почему он удивляется всегда, что он смотрит во все стороны? Он как для него, он находится в мире чудес. Как только он рождается, выходит из живота матери. Он попадает в мир чудес. Моментально. Почему? Происходят разные события, чудеса. Потом он начинает привыкать. Вот эта вот идея привычки создает у него. То же самое в причинно-следственной последовательности. Приходит как тот же самый камень, толкает другой камень. Ну так что, как мы объясняем? Поскольку у него там была энергия там, кинетическая или какая-то там, да, воздействует на этот камень, там где происходит деформация и толкает. Это все наши объяснения. Но на самом деле, по сути, ну стукнул этот камень, так этот камень должен был остаться на месте. Почему он вдруг должен двигаться? Все эти наши объяснения, что он двигается, откуда они выходят? Именно оттуда, что мы это видели много раз. Вот если камень попадает в скалу, и она осталась, ну осталась, она стоит на месте, она же не двигается, никого это не удивляет. Почему один камень попадает в другой, похожий на него камень, и приводит его к действию? Ну, у нас есть разные объяснения, почему. Но все эти объяснения, они исходят из того, что мы много раз наблюдали. То, когда камень попал в скалу, она не двинулась. Когда мой камень ударил по другому камню, он задвигался. Меня это заинтересовало. И я начал думать, почему вдруг, какая разница, что это отвечает этому. И начинаю думать, это больше масса, это меньше масса. Я начинаю давать всякие теории. Но по сути, что было бы, если бы этот камень попал, а первый камень попал бы во второй, он остался бы на месте. Первый раз мне, может быть, было удивительно. Второй раз, третий раз, а потом я нашел бы теорию, почему камень должен оставаться на месте, без проблем. Это было бы нормально, так оно должно быть и так далее. Все эти деформации и так далее, это теория, это объяснение того. И так далее. Потом приходит тот другой камень, который был до этого первого камня, он его толкнул, и тот и так далее. То есть у нас есть цепочка причинно-следственной последовательности. Теперь мы спрашиваем, ладно. Этот камень ударил, первый камень ударил, второй камень, и он отлетел. Где причина этому? Первый камень. Неправильно. Первый камень, ему где-то, потому что мы так привыкли, он так... Каждый камень и каждое его движение, это чудо тоже, само по себе. То есть то, что этот камень подлетел не потому, что его толкнуло, а потому что это действие той самой силы извне природы, которая воздействует. Точно так же, как падение камня. И оно это чудо. Само по себе. Но поскольку Всевышний не хотел, чтобы мы видели чудеса, то он всегда это делает только тогда, когда другой камень его толкает. То есть один камень его толкнул, это как бы второй камень отлетел, а первый и второй камень не связаны между собой в физическом мире. Только Всевышний хотел, чтобы это было связано, и поэтому создал эту последовательность, мы видим эту последовательность одну за другой, для того, чтобы сразу, как только попадает один камень, этот отлетает. Для чего он создал нам? Чтобы дать нам ощущение, что есть причинно-следственная связь. Вот это наш взгляд на мир, такой своеобразный, да? Получается, что в каждой последовательности, любой причинно-следственной последовательности, даже когда мы говорим, кто был первой причиной, на самом деле, если мы смотрим глубже на это, не первопричина первопричины, а у каждого явления есть первопричина сверху из духовности, которая делает дети, и связь между двумя явлениями, она условная, логическая. Так Всевышний хотел бы это нам показать. Но на самом деле каждое из них, каждое явление, оно само по себе чудо отдельно не связано с чем. Только они расположены таким образом. И происходит в такое время. И повторяются в таком-то порядке для того, чтобы создать нам видимость природы. Вот создать эту видимость природы, это самое большое чудо. Понятно? То есть, по сути, с точки зрения Всевышнего, нет такого понятия взять и, да, я знаю, построить дом, нужно приносить камни, строя ставить один на другой, иначе не будет это, иначе не будет дома. Это с точки зрения человека, так мы видим, он так оно создал нам ощущение. А по сути, этот конечный дом, он возник сам по себе, просто пока не было вот этих предыдущих действий, Всевышний это не делал, чтобы мы не видели это. На самом деле это каждый раз, да, каждый раз возникает само по себе. Мы это когда-то рассматривали интересно, что на самом деле, что это значит. Еще раз посмотрим, с другой точки зрения. Как мы говорили, мы видим какое-то явление, правильно? Здесь это интересная вещь. Мы видим какое-то явление и событие. На самом деле тот же самый камень. Мы тоже это говорили не раз, да? Мы видим тот самый камень. Как мы его видим? Лучи попадают на этот камень, отражаются, попадают в глаз, вызывают какое-то воздействие, да? Здесь там нервы передают в головной мозг. И где-то в сознании человека возникает образ этого камня. Теперь у нас вопрос. Вообще этот камень, он есть или нет? Есть, конечно, я же его вижу. Но на самом-то деле, если мы посмотрим хорошо, я же с ним даже не столкнулся. Я столкнулся только с лучами, которые, как я считаю, были посланы от него. И теперь вопрос. Вот этот камень, он есть реально вне меня? Или же я так решил, потому что те лучи, которые я получил? Получается интересно, что я могу, можно посылать человеку лучи в глаз таким путем, таким способом, как это посылал бы тот самый камень, отражает, как мы предполагаем, что он отражает лучи. Вот если эти лучи посылать, кто-то будет там, не знаю, какой-то исследователь, поставит человека на операционном столе, начнет ему раздражать нервы в глазу, вот точно так же, как должны были раздражать эти лучи, которые пришли от камня, то он увидит в своем сознании камень. Тот же самый камень, несмотря на то, что его нет вообще, ему кто-то создает это ощущение. Сможет ли он различить, что в данном случае я вижу этот камень, это результат того, что мне кто-то раздражал нервы, или же это действительно есть камень не меня, который посылает мне лучи. Может кто-то это определить? Никто не сможет. Невозможно. Почему? Потому что на самом деле он не столкнулся с камнем, он сталкивается только с лучами, которые у него есть. Теперь, и он, интересно, как? Он же не видит сам камень. У него есть аппарат сознания, назовем воображение, некоторый мир, инструмент, назовем как угодно, в человеческом этом сознании. Он видит картинку, вот в своем сознании, видит картинку этого камня. На самом деле глазами он не видит сам камень. Что он видит? Глаз воспринимает лучи. Но где видение? Видение у него где-то внутри. Он видит в своем сознании этот камень. Этот не глаз видит. Глаз он мясной, ничего не видит. Глаз это кусок мяса. Что видит сознание человека видит. То есть получается, что как бы в сознании человека рисуется картинка камня. Потому что пришли какие-то лучи, раздражали в глаз. Потом другие лучи раздражают в глаз, все что-то он увидел там рядом, и еще там лошадь, овцу, дерево и так далее. И так для него создается весь мир, окружающий мир природы. Теперь посмотрим, где этот мир природы находится. Он действительно находится вне человека, И только через раздражение, через глаза я в своем сознании понимаю, какой мир находится вне меня, или же его вообще нету. А есть кто-то, кто раздражает мои нервы таким образом, чтобы я видел эту картину, потому что он хочет, чтобы я это видел, эту картину. Понятно эта вещь? Невозможно. Получается интересная вещь, что весь мир, который мы видим вне нас, как мы ощущаем, у нас есть ощущение того, что мы видим мир перед собой, и этот мир находится вне нас. Мы только его ощущаем глазами. Мы можем передвигаться, можем делать различные действия и так далее. Это нам как бы дает ощущение уверенности, что мы действительно двигаемся в этом мире. И более того, мы повернем направо, картинка изменится. Повернем налево, картинка изменится. Теперь, от чего это зависит? Кто вы, да? Мы так думаем, что потому что не нас есть эта реальность, воздействует наши нервы, и каждый раз, что угол воздействия, глаз поворачивается, мы видим другую картинку. Но можно представить всем по-другому, что тот, кто посылает, хочет нам, чтобы мы видели мир, он нам посылает эти лучи каждый раз по-другому. И даже не надо говорить о лучах, а говорим просто посылать ему эту картинку в его сознание, даже необходимо приходить к лучам. Мы это знаем, эту вещь сегодня. Сегодня есть как-то виртуальная реальность. Кто-то один раз попробовал, удивительно, да, видит, задевает шлем человеку и так далее. И он вдруг видит это, он думает, что прямо он там находится, там где находится. И как-то с ребенком пошел, там это застегнен, и там это было, это, да, там, и там видели, как будто в космосе летаем, еще что-то. Ужас, мне просто ребенку нельзя, маленькому, ну, недостаточно взрослому, нельзя это показывать, что он тогда это может сойти с ума. То есть действительно ощущение полностью, то есть можно создать такое, сегодня есть пример этому. Но так еврейское мировоззрение, это всегда была эта точка зрения. Теперь, если мы идем таким образом, то обратно вернемся к тому же камню. Один камень подлетел, толкнул, этот камень улетел. Что произошло? Была одна картинка, она сменилась другой картинкой. Была одна картинка, она сменилась другой картинкой. То есть на самом деле тот, кто посылает эти лучи, нет связи, то есть тот, кто получает данную картинку, нет необходимости, чтобы был этот камень, который воздействует на этот камень. Он сначала дал картинку одну, потом дал картинку другую, потом дал картинку третью, и в этой совокупности картинок я вижу движение, изменения и так далее, как в мультипликационном фильме. А на самом деле каждая картинка, она не зависит от предыдущей, да? Когда рисует, художник рисует этот мультипликационный фильм, а когда они идут быстро, мы видим как будто бы движение и так далее. А на самом деле каждая картинка нарисована отдельно. Эту картинку можно нарисовать один художник, это другой. Она не связана с этим. Тот, кто ее создает, он просто создает ее так, как будто бы это был результат того, что было в прошлой картинке. Оно как бы связывает с этим. Но связь она логическая, не физическая. Это точка зрения на мир. Получается вот это вот создать эту реальность, и вот таким образом создается реальность нашего мира в нашем сознании. Очень интересно. То есть мы приходим и говорим интересную вещь, что на самом деле той реальности, о которой мы говорим, ее вообще нету. Она иллюзия, которая создается в нашем сознании. Кто ее создал? То самое, то, что мы называем первопричиной. Оно создает у нас это ощущение реальности в нашем мире. Да? Каждый раз картинка одна меняется картинкой другой и так далее. И мы ощущаем это. Да? Вот этот мир совсем разнообразен того, что есть. И тогда мы спросим простую вещь. Кто способен сделать такую вещь? Это же удивительная вещь, нет? Дать человеку построить такую виртуальную реальность. Да? То, что это реальность, настоящая, нет никого доказательства, как мы сказали. Нет возможности. Кто-то скажет, а может так, а может так. Может так, может так, это правильно. Есть две точки зрения. Можно, с точки зрения философской, можно предположить, что есть реальность вне человека, и она воздействует на человека, и человек видит то, что он видит. Можно предположить то, как мы сказали, что есть некая реальность духовная вне мира, и она создает у нас ощущение реальности этого мира в том же нашем сознании. Но и те, и другие понимают, что то, что мы видим, тот мир, который мы видим, он находится в нашем сознании, в нашей воображении. Вопрос только, если эта картинка в нашем воображении вызывается точно такой же реальностью вне нас, или же это картинка, которую нам поставили в воображение. Это всего лишь спор. Но спор не о том, что мы действительно видим реальный мир вне нас, его мы не видим. Мы имеем дело с картинкой, которая в нашем воображении. Это несомненно и понятно. Да? Мы не имеем дела, это об этом никто не спорит. Теперь придется сказать, а кто сказал, может быть так, может быть так. Может быть действительно есть камень вне нас, он создает такое это. Да? Это из две точки философии, не я придумал. И не, да, две философские точки зрения, они существуют давно, всегда, с начала мироздания. Это понятно. Что, да, и можно сказать так, можно сказать, почему мы решили вот так, как я вам предлагаю эту точку зрения, говорю, что точка зрения, то как мы принимаем, то как оттуда. Потому что, как мы уже говорили не один раз, для того, чтобы знать, что, в чем истина, что нам необходимо. Ведь мы видим только результат и не видим корень. Мы же с глазами не можем столкнуться с тем самым камнем. Мы с ним даже не сталкиваемся. Да, то есть тот камень или то, что находится вне нас, мы с ним не сталкиваемся, мы сталкиваемся только с результатом его воздействия. По его воздействию мы решаем, думаем, предполагаем, что находится вне нас. А может быть этот камень, а может это другой. Как определить, как доказать, кто может доказать? Нет доказательств, научно, естественно, нет доказательств, потому что всякий эксперимент, он всегда имеет дело с чем? Вот с этим результатом, с воздействием, никакой эксперимент не может быть проведен с самим объектом. Он всегда проводится с результатом внутри нашего воображения обратно. Наши эксперименты, они тоже внутри нашего воображения. А как же узнать, какова действительно истина в данном случае? Это мы всегда говорим, поиск истины. Поиск истины, это мы то, что видим мир, и мы не знаем. Где истина? Все спрашивают, где истина. Что они спрашивают? Они спрашивают, откуда все начинается. Что находится в начале того, что мы видим? Мы видим только конец действия. Не видим начала. Где это начало? Как там оказаться? Как увидеть ее? Нет возможности проверить это экспериментом научным. Это явно невозможно. Даже другими путями невозможно. Как, откуда мы знаем? Как можно узнать, какова эта точка? Да? Как, что действительно находится, какая реальность находится вне нас. И это мы приходим и говорим, чтобы узнать и получить доказательство, ну, я не говорю доказательство, доказательство само по себе, научное доказательство, оно относительно философских вопросов не состоятельно вообще, и даже смысла об этом говорить нет, да, в смысле доказательства. Но обоснование, откуда я могу знать точно, что истина? Для этого я должен выйти из своего мира воображения, выйти наружу, там, где этот камень находится. Не потрогать его, потому что потрогать тоже не помогает. Потому что потрогать я на самом деле ничего не трогаю. Как знаете, на маленьких расстояниях есть сила отталкивания, и эти силы отталкивания воздействуют на рецепторы, и рецепторы приходят в голову, и в моем сознании я ощущаю, как будто бы я до чего-то дотронулся. То есть дотронуться до него тоже нельзя, лизнуть его тоже нельзя, попробовать на вкус его тоже нельзя. Все это, все пять ощущений построены таким образом, что это только результат, на, как это, я получаю вот эту вот, да, я имею дело всегда только с воздействием, а не самим этим, а не самим причиной этого воздействия. Никогда. Но тот, кто может выйти из этой реальности, в которой мы находимся, в которой нет возможности столкнуться с первопричиной, как мы сказали, с той самой это, да? То есть выйти из нашего мира воображения и посмотреть на настоящую реальность не нашего тела, назовем так, не совсем точно, потому что это, да, посмотреть на настоящую реальность, не глазами, естественно, да, посмотреть или столкнуться каким-то образом с той нормой, настоящей реальностью, которая создает у нас это ощущение мира природы в нашем сознании. Вот тот, кто это может, он может нам сказать, что там находится у нас, камень или что-то другое. Кто это может сделать? И это мы уже говорили не один раз. Еврейский народ, когда отходился на горе Синай, все они были пророки. Пророчество, как мы говорили, это как раз это. Это выход из природы, из ограничений природы. Выход, не выход из ограничений природы, это чудо. Выход из природы. То есть выйти из того мира, воображения, в котором мы находимся. В том мире воображения вся информация, которая поступает нам, к нам только через ощущения. Только через ощущения, пять ощущений. И только, и мы имеем дело там только с результатом воздействия, а не с самой причиной, которая вызывает это воздействие. Так выйти из этого тела, назовем так, оказаться вне него, столкнуться с той самой реальностью, которая вызывает у меня действие, и посмотреть, если это камень или кто-то другой. Нет другой возможности. И когда человек, и вот пророчество, это как раз то самое, выход из ограничения интереса, выход из природы. И когда мы выходим там из природы, тогда пророчеству нет сомнения. Он знает точно, что, кто, почему. То есть видит истину, он сталкивается с истиной по-настоящему. Это идея пророчества. То есть идея пророчества – это, в принципе, выйти из ограничений природы. И где он оказывается? Он оказывается в настоящей реальности, правильно? Он тогда оказывается в той самой настоящей реальности, которая создает у меня это ощущение. Он сталкивается непосредственно с тем самым камнем, который вызывает у меня картинку камня в моем сознании. И это настоящая реальность, которая там есть. Там нет камня на самом деле. Откуда я знаю? Потому что мы уже там были. Поэтому, когда я говорю, что вот такая реальность, почему, откуда я это взял? Я говорю этой истории. По Тору имеется в виду, да, устная, письменная Тора, то есть это то, что говорят нам, это свидетельство о тех самых евреев, которые, тех пророков, которые были после него, и те, которые были до него, это то самое знание, которое было передано нам, о тех, которые вышли из мира природы и столкнулись с той самой реальностью, которая была в нем. Это идея. С той самой реальностью, которая вне нас. Что мы здесь думаем, а кто там? Камень, лошадь, какой-то бандит. Кто раздражает мне нервы? Это вопрос у меня. Кто мне раздражает нервы? И вот я вышел из этого тела, условно назовем телом, это на самом деле не само тело. Я вышел из него и пошел к этому камню посмотреть, если это камень или не камень. И что я там увидел? Всевышнего я там увидел. Не Всевышнего на самом деле, да, а то духовную действительность, которая приводит ко всему этому. Это понятно, это дело. Поэтому мы говорим, это точка зрения. И тогда мы говорим, что наша реальность – это всего лишь видимая реальность, которая находится, это некоторая иллюзия, которая находится, это, да, это некоторая иллюзия, которая была создана в нашем воображении, той самой духовной действительностью, реальностью, не будем говорить сейчас, которая находится действительно вне нас, и она хочет, чтобы мы эту реальность видимую ощущали, и оно создает нам все эти картинки в мире. Даже не через раздражение лучами, это мы просто пытались как-то понять это, а более прямо, что лучи сами их тоже нет, в общем-то, на самом деле. Да, лучи это тоже наша выдумка, ну, в смысле наше, то, что мы видим в своем воображении. А на самом деле создает нам те самые картины, которые мы находим. То есть создает нам ту самую виртуальную реальность, как мы говорим, да? По отношению к пяти ощущениям. Все. Это значит зрение, осязание, слух, да, что там еще, обоняние и вкус, да? Это все, что мы ощущаем, все эту информацию, которую мы через это получаем, то есть имеется в виду, нам создают ту самую картинку, вот эту вот, да, и это же. Теперь, если мы посмотрим хорошо, почему мы сейчас все это расскажем? Потому что мы говорим о Машехе, о том, что будет после Машеха. И вот теперь мы интересны это. Вот та реальность, она реальность настоящая. Та реальность, она реальность настоящая, как мы говорили, правильно? Это реальность на самом деле. Та реальность, которую мы видим перед собой, находится в нашем воображении. Откуда она попала к нам в воображение? Мы приходим и говорим, это было создано вот той самой духовной действительности в нашем воображении, как иллюзия, для того, чтобы мы ощущали этот мир, что мы его видели, что мы думали, что вот он сам по себе функционирует, чтобы у нас здесь появилась возможность делать добро и зло, и чтобы мы выбирали добро, а не выбирали зло, и так далее, и так далее. Вот та реальность, которая находится вне этой, не нашей реальности, та самая, назовем ее духовной, не материальная реальность, понятно? Потому что материальная реальность, это то, что находится в нашем воображении тоже. Не тоже, а это именно, вот вся материальная реальность, которую мы ощущаем как реальность, Но на самом деле вся эта материальная реальность, это те самые образы, которые находятся в нашем воображении. А мы говорим, это реально, я же камень могу потрогать, я могу кинуть, я могу им по голове кого-то ударить. Но на самом деле это смена картинок в моем воображении. А ощущение, что я его схватил, это одно из ощущений, осязания, которое тоже создает, это как бы играет роль в создании этой картинки ощущения мироздания, мира природы. Да? И вот эта вот реальность, которая здесь, которую мы видим, это мы называем Ауляма-Зе, этот мир. Ауляма-Зе. А та реальность, про которую мы говорим, реальная по-настоящему, которая у нас создает это ощущение, она называется Ауляма-Ба. Это что Рамбам приводит, что позже, что он говорит, Ауляма-Ба энбола гвувы, как он говорит, а то вас унается дикрин хай Ауляма-Ба, значит, что добро, которое дает, сохраняет для праведника, это следующий мир, Ауляма-Ба. Что за Ауляма-Ба? Вот этот самый Ауляма-Ба. Это та самая реальность, где мы оказываемся в результате пророчества, тот, кто оказывается. Это сама реальность. На самом деле, она сама по себе, она настоящая реальность. И она не чудо, она нормальная вещь. Понимаем где? Это нормальное действие. Вот то, что в нашем воображении возник мир природы, вот это вот чудо. Не просто чудо, это попробовать что-нибудь создать такую совершенную, многообразную, со всеми рыбами и животными и так далее, систему картинок, ну, тот, кто в компьютерах немножко там это, да, работает, знает, это значит создать такую виртуальную реальность. Для этого надо подготовить все эти картинки, миллиарды картинок, и каждый раз их менять. И так далее в этом, чтобы человек, который там он это увидел, со всем этим многообразием и так далее. Это же создать такую вещь, это само по себе удивительная вещь, нет? Создать такую технологию. Получается, что создание природы это самое удивительное создание. А вот то, что там происходит чудо, когда вдруг в мире природы происходит чудо, что это такое? Это просто Всевышний перестает посылать эти картинки. Он хочет, чтобы мы видели чудо. Потом, другой причине не будем ходить, почему. Но поскольку он не хочет, чтобы сейчас, в данный момент, в данном месте, природа функционировала, она не функционирует. А эти картинки перестают быть в воображении человека, и какие-то возникают какие-то другие картинки, он видит то, или он меняет картинки, делает то, что необычно, то, что не делает обычно. Он заменяет это другими картинками, которые обычно они и появляются, и мы видим чудо. То есть, по-простому, чудо – это нормальная вещь. Это настоящая реальность. А вот когда мы видим природу, это не реальность. Это чудо, это придуманная реальность. То есть, у нас здесь переворачивается все во взгляде, в мировоззрении. Да? Это как? То есть, получается, на самом деле, то, что мы хотели сказать, что на самом деле приход, значит, что? То, что он говорит, что во времена Машеха, дни Машеха, мы находимся в природе, а после прихода Машеха мы находимся в Ауляма-Ба. И то, что он говорит, во времена Машеха не будет каких-то изменений в природе, он имеет в виду, мы еще тогда не выходим в из природы, мы остаемся на уровне природы. Но только природа будет совершенна, это то, что он имел в виду. Потом мы переходим в другую реальность, где нет тела и нет так далее. Почему нет тела? Потому что тело тоже картинка в нашем сознании. Человек увидел свой палец. Что он увидел? Да. То же самое, если продолжим эту логику, мы увидим, что это та самая. Да, поменялась картинка в его, одна, другая. а он уколол палец, у него больно. Обратно это деосязание, он как бы одна картинка присоединилась к другой картинке, и тогда он получил также ощущение боли, что это ощущение само по себе тоже создается в этом внутри человек. Палец сам по себе не болит. У кого палец, кусок мяса, он не болит. Болит душа человека. Когда у человека боль, это понятие духовное. Мясо не болит. Мясо вызывает боль. То есть, может быть, если мне попасть из этого кусочек мяса, то тогда я ощущаю боль. Не палец болит, а я ощущаю боль, палец, боль пальца. Кто это я? Вот это я, это не палец. Палец он мой. Чей мой? Вот тот я, это там где-то в душе, в сознании, будем обратно говорить, в сознании, там ощущается эта боль, не, да? Но палец он это вызывает, через него вот и теперь, когда, что значит палец вызывает? На самом деле и палец ничего не вызывает. Но Всевышний хотел, чтобы я видел природу, и поэтому всякий раз, когда в картинке, в моем воображении, что-то укололо палец, то у меня создается внутри боль. Без связи с этого, но для вот логическая связь только. И тогда я думаю, что вот то, что уколол палец, значит это, что мне больно. И так далее, и так далее. Да? Можно раскрутить эту картину мира очень это. Получается, что на самом деле в мире природы мы это, в мире природы, мы находимся в мире природы, это настоящее удивительное чудо. И это мы уже когда-то разбирали. Давайте еще раз это вернемся. Мы сказали так, что это вот этот мир, который, вот это сделать это чудо, которое мы сказали, сделать чудо. Вот то самое удивительное явление, создание этого мира, воображение человека, как называется это? Это называется Бриат Олам. Ливро это Олам. Сотворить мир. Это называется сотворить мир. Что значит сотворить мир? Как мы его называли, помните? Сотворить мир. Что-то из ничего. Есть три действия. Есть сделать, на иврите, аса, яцар и бара. Правильно? Сделал, создал и сотворил. Сделал это простое действие, мы когда-то учили, без изменения формы. Подвинул и так далее, да, по смыслу слова. Создал, это когда есть материя, и я ей придаю кусок материала, и я придаю ей форму. Это создал. Когда же я это, да, что такое сотворить? Сотворить это когда нет даже материала, нет материи, я ее создаю. Это значит сотворить. Этот человек не способен. Человек способен там к действию, осия, и способен к яцера, значит, сделать и создать, но не может творить, несмотря на то, что там называют творчество, да, но это ошибка просто с точки зрения смысла слова. Это не называется творчество. Творить это значит сделать саму материю. Что значит сделать материю? Откуда? Из ничего написано. Как так из ничего? Это все, что до сих пор мы говорили, из ничего. Потому что такое материя? Это некоторая картинка в нашем воображении. Она многогранная. С одной стороны, я ее вижу глазами, я ее ощущаю сознанием, обонянием и так далее. Все это создает у меня некоторую картинку и ощущение реальности и как бы, да, материальности этого предмета. Все это создает. Вот это вот создать, это значит создать материю. Создать материю. Это имеется в виду сотворить мир. Брия, ливро. То есть, в принципе, создать это. И поэтому это чудо. Это, что мы сказали, да? Теперь, и другое объяснение, то, что мы сказали. Дальше, если глубже смотрим на это дело. Что значит сделать что-то из ничего? Почему из ничего? Как можно из ничего что-то сделать? Можно взять что-то и из него сделать ничто, это мы знаем. А как можно из ничего сделать что-то? Что значит ничто? Обратно. Мы, когда находимся в нашем мире, мы видим наш мир. Он у нас создает ощущение реальности. То, что вне нашего мира, мы вне нашего мира. Что значит вне нашего мира? Тот, кто посылает нам лучи на самом деле. И с ним я не сталкиваюсь, его я не вижу. И мое ощущение, это эмоциональное ощущение, мое эмоциональное ощущение, что его просто нет. Что вот есть тот мир, который есть, и есть, это эмоциональное ощущение, это нет, вывод разума. Вывод разума должен был сказать, что не может быть, что было явление, и не было причины. А причина в мире природы я не вижу, никогда не бывает. Значит, она где-то находится вне причины, вне природы. Да это вывод разума обычный. Но ощущения мои говорят по-другому. Я вижу, вот он есть, и он сам по себе функционирует. Не знаю, кто его вызывает. Наверное, никто не вызывает. Значит, а вот я не вижу того, кто находится за этим и вызывает эту вещь. Вот и то, что я не вижу, и то, что я как бы ощущаю этот мир как реальность, у меня тогда создается понятие такое, что то, что я вижу, тот мир природы и материальности, то есть который по сути находится в моем воображении, как иллюзия, я к нему отношусь как к реальности. А тот мир, который его вызывает, но он находится вне меня, с которым я никак не сталкиваюсь, это для меня ничто. Это мое ощущение такое. Так человек вообще воспринимает. Получается, что такое создать что-то из ничего? Как вы сказали, возникает этот камень. Та реальность, которая вне человека, раздражает ему нервы, и он в своем сознании видит этот камень. В пяти ощущениях, со всех сторон. Вот то, что находится вне этого человека, в рамках осознания человека, это ничто. А вот то, что он видит, это для него реальность. Поэтому мы говорим создать что-то из ничего. Что значит ничто? На самом деле ничто, это на самом деле настоящая реальность, которая находится вне человека. Но она, поскольку воспринимается человеком как нереальность, поэтому мы назвали его словом «айн», ничто, что-то сделать из ничего. Что-то – это реальность, которую человек ощущает как реальность. А ничто – это то, что он не ощущает как реальность, он ощущает ее как нереальность. То есть причина для чего? Для него это ощущение как нереальность. То есть создать из мира, да, то есть мир духовный, он создает у человека ощущение реальности, которая... Ну, на самом-то деле мы должны понимать, что реальность – это то, что находится вне нас, а то, что мы видим, это реальность воображаемая. Так это, да, то есть это то, что нам сказано, что мы находимся в противоположном мире, в обратном мире. Мы все видим наоборот. Да? Другое понятие, что слово «айн», то, что мы перевели, что это «нет», «ничто». На самом деле перевод неправильный. Слово «айн», оно не означает «ничто», оно означает некоторое действие, некоторую реальность. Например, мы говорим, в языке тоже видно, как мы говорим, «Айн бата», откуда ты пришел? Если «айн» – это ничто, то что за вопрос? Откуда ты пришел? Из ничего ты пришел. Да? То есть более глубокий смысл слова «айн» – это реальность, еще более глубокая, чем то, что мы видим перед собой. Значит, в сути создать что-то из ничего, это имеет в виду, что духовная реальность создает ощущение физической реальности воображения человека. Это значит сотворить мир. То есть построить ту самую картинку мироздания, которую мы видим перед собой. Еще можно сказать другим путем, как мы говорили, то, что мы, в принципе, до сих пор объясняли. Создать что-то из ничего можно сделать по-другому. Тот мир, который мы видим перед собой, это на самом деле ничто. Нереальность. А то, что вне нашего мира, это настоящая реальность. А вот тот мир, который мы видим, не является реальностью. Но у нас он воспринимается как настоящая реальность. То есть создать человек, как это сделать, это ну, сколько мастерства и мудрости надо, чтобы дать человеку нереальный мир. И чтобы он ощущал в нем себя как в реальности. Ну, как виртуальный. Раньше этого не понимали, но сейчас это видно хорошо, да, скажем, той самой виртуальной реальности, то, что вот в компьютерах делают. Как, сколько мастерства нужно до этого, правильно? То есть, получается, я создаю визуальный, как там, воображаемый мир, и чтобы человек ощутил это как реальность. То есть, мир, что он ничто, я из него сделал мир, что он реальность. То есть, создать у человека ощущение, что ничто становится чем-то, это значит сотворить мир. Да? Ешмиайн. Что значит ешмиайн? Что-то из ничего. Из ничего, что это наш мир, что на самом деле ничто. Создать что-то, то есть означает ощущение реальности, это называется сотворить мир. Взять этот мир несуществующий и дать ему Реальность создать из него, дать хотя человеку ощущение, что это реальный мир, это называется делать что-то из ничего. И это мы сказали, что это настоящее чудо, да, как бы в данном случае. Получается, что на самом деле, когда мы приходим в этот мир, и в этом мире у нас есть чудеса, так природа сама по себе это чудо. Его мы называем, скрытое чудо. Мы не видим, что это чудо, мы называем скрытое чудо. А что такое открытое чудо? Это когда Всевышний нарушает законы природы. То есть он посылает картинки вне рамок этих законов природы, которые он сам установил по какой-то причине, той или другой. И тогда вот эта новая картинка, вот это чудо. Это да. Но когда мы выходим из мира природы вообще, мы оказываемся в другой реальности, вот та реальность, она на самом деле частично проявляется в нашем мире в виде чудес. Да? Но на самом деле это реальность. То есть получается, если в нашем мире мы видим природу и видим чудо, настоящая реальность – это чудо. А вот реальность, которую мы видим, это не настоящая реальность. Так мы должны понять. Тоже не совсем то, потому что то чудо, которое мы видим, это вопрос, о каком чуде мы говорим. Потому что чудо тоже, оно создается... Она создается какой-то картинки, да? Правильно? Тоже и духовность тоже создается какой-то картинки. Но когда мы выходим полностью из мира природы, то мы сталкиваемся с настоящей реальностью, и тогда даже чудом не надо называть. Это настоящая реальность нормальная, а вот та, в которой мы сейчас находимся, она ненормальная с точки зрения Всевышнего. Он должен был делать различные способы для того, чтобы нам дать ощущение того, что это есть. Понятно это где? Теперь получается переход из этого мира в следующий мир, то есть переход от дней Машеха в дни после дней Машеха. Это значит, что наша эпоха вот этого Брията Улям, творения мира, то есть мира природы, которая это, она закончилась, и больше этих картинок не будет. И мы выходим из этих рамок, то есть Всевышний как бы закрывает это дело, закрывает лавочку. Почему мы долго подробно разбирали? Закрывает больше нет. Вот было вам время, чтобы что-то сделать, проявить себя. Разница между нашим миром и тем миром, то, куда мы, где мы оказываемся в момент пророчества, то, что там нет свободы выбора. Там я вижу истину, вижу все, я ничего не могу сделать. Я не могу от себя сделать какое-то действие. Но в этом мире, мире воображаемом, я могу сделать действие. Правильно, что это действие тоже воображаемое. Но мне Всевышний это засчитает заслугу, если я сделаю какое-то действие. На самом деле это не действие. Но я-то думал, что я делаю действие. Это само достаточно засчитать человеку, что он сделал хороший поступок. Или он сделал плохой поступок и так далее. Так вот это вот было дано время, чтобы человек мог это сделать. И оно время не безграничное, как это сказано, а вот только в определенный момент, и приход Машеха завершает эту фазу, это, и тем самым аннулирует вот это вот Брия. Оно заканчивает эпоху Брия, творения. Не будет больше творения. А куда мы входим? Мы входим в обычную, в кавычках, нормальную, да, в кавычках, стандартную действительность, реальность, которая на самом деле она реальность, да, и что наш мир это всего лишь воображение по отношению к нему. На самом деле мы когда-то разбирали, что та реальность тоже, она находится, другая реальность перед ней, которая это, но это тоже надо было дойти еще каким-то образом. То, во всяком случае, вот относительно нашего мира, во всяком случае, это реальность, и там это оказывается в пророчестве. Там оказывается пророчество. Там же люди оказываются после смерти. Смерть, что такое смерть? Выход из нашего мира. Из мира природы. Это смерть, да? Обратно мы сейчас, может быть, если хватит нас времени, коснемся, что такое смерть. Это выход из этого мира. Он оказывается там, в том самом месте. Там много места, не на много уровней. В каком точно уровне находится, это отдельный разговор, каждый из людей. Да, там целая реальность огромная. Там еще вопрос, куда и как это. Да? Но как бы выйти из этого мира, вот мы там оказываемся. Это значит, и это та же самая реальность, где окажется весь мир после прихода Машеха. Вот это. То есть мы как бы заканчиваем эту историю воображаемого мира и переходим в фазу другую, в реальный мир. Что в этом мире, как это Рамбам здесь приводит, нас там ожидает добро, награда. За это кого-то наказание, кого-то это. Мы еще будем учить впоследствии, смотреть, что именно и как, насколько это возможно, сколько возможно. Посмотрим, что Рамбам по этому делу пишет. Но в принципе это надо понять, этот переход. Что делает этот переход? Где я начинаю, вот так как я понимаю, вот то, что сказано, что после прихода Машеха будет оживление мертвых, это переход из этой фазы в эту фазу. Да? Оживление мертвых. То есть мы окажем то самой реальности другой. Почему это называется оживление мертвых? Ведь на самом деле оживление мертвых должно было быть как? Что люди встают в жизни и приходят в наш мир, правильно? Что такое оживление мертвых? Мертвый человек, он вышел из нашего мира. Да, как бы, ну нет его, кто как хочет считать, неважно. Он был в нашем мире, сейчас его нет в этом мире. Оживление мертвых, он вернулся в наш мир. А здесь мы говорим, переход, после прихода Машеха, мы как бы все выходим из этого мира. Если мы все выходим из этого мира, значит мы все умираем в каком-то смысле. Если мы называем это смертью, что такое смерть? Если смерть это вот я, он умер, он был в этом мире, сейчас его нет, и это смерть, то значит мы же сейчас сказали, что все, что после прихода Машеха, это будет что? Мы переходим на ту самую вот реальность, выходим из этой реальности, о которой мы говорили, что человек в ней умер, что эта реальность только воображаема, приходим в другую реальность, неважно, есть она, нет, что, и так далее, но из этого мира это мы вышли. Если из этого мира мы выходим, весь мир выходит из этого мира, это значит, с нашей точки зрения, смерть. Весь мир умрет. Так, в принципе, написано, интересно, да, что приходит Машиха, весь мир умрет, там, и так далее. Ну, есть такие вещи тоже. А потом мы говорим, что это оживление мертвых. Так реши, если это оживление мертвых или смерть.
Да.
И мы тоже эту тему уже касались, но я уже повторю, чтобы мы хотя бы немножко, чтобы мы были в курсе. Мы тогда объясняли, что это значит. Человек, Адам Аришон получил наказание смертную казнь. Правильно? Адам Аришон получил наказание смертную казнь. Что там было у него, смертная казнь, наказание смертная. Что значит смертная казнь? Ведь он был бессмертный. Здесь у нас Рамбам тоже говорит, мы пойдем в мир, где не будет смерти. Правильно? В нашем мире, это явно не в нашем мире, потому что в нашем мире есть смерть. Да? Теперь, а Адам Аришон, он где находился? Как мы объясняли, до греха он не находился в нашем мире. Вот в этом нашем мире он не находился. А хотя мы там говорим о Брия, Адам Аришон был сотворен, Брия и так далее, Уляма Брия и Цирас, я не будем в этом входить. Это, да, на самом деле вопрос Брия не совсем это создание нашего мира, то есть создание нашего мира это оболочка на Брия, это фантазия, это как бы это само по себе Брия, это понятие более глубокое, так что наш мир, я не знаю, что даже Брией можно назвать. Но не в этом дело. Да? А приходит здесь мы, Адам Аришон получил наказание смертную казнь. Он умрет. Почему он умрет? И когда он умер? Он умер через 930 лет, правильно? После того, что он был создан. 930 лет. А если бы он не совершил бы грех, то он не умер бы. Так это имеется в виду. Ну подожди, что это за смерть такая через 930 лет? Ну, каждый хотел бы получить такое наказание, да? 930 лет. А на самом деле в чем суть? Что он, и более того, когда он умирает, что с ним происходит? Исчез, Адам Аришон? Ясно, что не исчез, ну, в нашем понимании. Мы все души Адама Аришона, как мы говорили, да? Он явно не исчез. А что с ним произошло? Он вошел в этот мир и вышел из этого мира. То есть, на самом деле, когда он был бессмертный до греха, что значит бессмертный до греха, он находился в мире, где не было смерти. Когда он стал смертным, он оказался в мире, где есть смерть. То есть, имеется в виду, что вот после греха он вошел в наш мир. Вот этот наш мир, воображаемый, вот этот, Это было, в общем-то, после греха человека. Почему, чем отличается мир от тех уровней, на которых он находился? Не будем это входить сейчас, в таком случае. И вот теперь он умирает. Что значит, если он умер через 930 лет? Что произошло? После греха он спустился в этот мир. Через 930 лет он умер. Что значит, он умер? Он вышел из того мира. Если он вышел из того мира, куда он пришел? То есть из нашего мира. Он же не исчез. Он вернулся обратно. Если он вернулся обратно, то почему эту смерть мы называем смертной казнью? Как раз таки наоборот, смертная казнь, наказание смерти, он получил наказание смерти. Когда он его получил? Через 930 лет. Почему? Потому что он умер. Что значит умер? Он вышел из мира природы и вошел в тот самый мир, который, в ту самую настоящую реальность. То есть вернулся обратно, где он был до того, как вошел в этот мир. Как и всякий человек, который умирает, он оказывается в той реальности. Он выходит из этого мира, но в другую реальность. Так как же это наказание? Поэтому объяснение здесь, что наказание его было не в том, что он умер через 930 лет. А наказание было в том, что он вошел в наш мир. Потому что наш мир – это мир смерти. В том мире нет смерти. А в этом мире есть смерть. И поэтому, когда он вошел в этот мир, он вошел в мир смерти. Это само по себе наказание. Это называется наказание смерти. Смертная казнь. То есть он вошел в мир, где присутствует смерть. Да? По-простому. Но если мы посмотрим глубже на это дело, немножко по-другому. Как он сказал, что это, да, дал смертную казнь, вошел в этот мир. Чтобы выйти из него, ему нужно пройти процесс смерти. Может быть, так объясним эту вещь. Но, в принципе, там он был бессмертен, а вошел в этот мир, стал смертным. Не значит, что он исчез. Смерть – это не исчезновение. Что это смерть, как мы понимаем? Это выход из нашего мира. А у него в чем была смерть? То, что он вошел в этот мир, это было смерть, наказание смерти. То есть войти в этот мир – это смерть. А не выйти из этого мира, так получается, не совсем понятно. А когда он вышел из этого мира, как это назвалось? Ведь он вернулся обратно в тот мир, где есть жизнь, где нет смерти. Как это назвать? Смертью? Может быть, назовем это, наоборот, возвращением к жизни. Или оживлением мертвых. То здесь мы приходим к одной интересной вещи. Говорит Мидраш, что люди обычно плачут. Когда человек, люди обычно радуются, когда человек рождается, и плачут, когда человек умирает. Но на самом деле не так должно быть, что люди должны плакать, когда человек рождается, потому что един знает, что с ним будет в этом мире, а вот когда он умирает, должны радоваться за него. Потому что он приходит в следующий мир, где там нет проблем, там все хорошо только. Так это говорится. И тогда, и говорят это не то, чтобы имеется в виду, что действительно человек должен радоваться, когда человек плакать, когда человек рождается и рад, что он умирает. Плачет, почему он рад, когда ребенок рождается? Потому что он сейчас сталкивается с новым человеком, появляется новое это, да? А когда он умирает, он с ним расстается, поэтому плачет о себе. Здесь он радуется за себя и плачет о себе, а о нем самом. И так должно быть, потому что так это по природе. Но с точки зрения корня понимания должно было быть наоборот. И дает пример, на что это похоже. Похоже на корабль, что когда корабль уходит в море, то тогда все плачут. Почему? Потому что иди, знай, что будет с ним в море. Расстаются с ним, правильно? А когда корабль выплывает в пристани, все радуются, что вот, да, все радуются, что вот, да, что он вышел с миром и вернулся с миром. Вышел с миром, вернулся с миром. Так написано это. Сабашалом и Хазарбашалом. Так написано в этом Мидраше, да? Здесь мы смотрим интересную вещь. Получается, что на самом деле должны радоваться, когда корабль, как люди радуются, когда люди плачут, когда корабль уходит от пристани. Так должно быть, он говорит. Это то, что он сказал. Так должно быть, как обычно, что когда корабль уходит, люди плачут, иди знай, что будет с ним. Когда корабль приходит, все радуются, потому что он вышел с мира, вернулся с миром. Что он сравнивает здесь выход корабля в море и приход корабля в море? Выход корабля в море, он сравнивает это со смертью. Почему? Он говорит, что тогда все плачут. Да, не, как это? Не, наоборот. Выход корабля, он сравнивает с рождением, что тогда все плачут, так должны плакать. Почему? Потому что иди знай, что с ним будет в жизни, да? А возвращение корабля, это сравнивается со смертью. Все радуются, потому что должны радоваться, потому что он пришел с миром и пришел, и ушел с миром и пришел с миром. Так это в Машале. Тогда нам непонятно, разве рождение ребенка мы сравниваем с тем, что он выходит в море, а смерть с его возвращением, да, с возвращением человека, может быть, должно было быть наоборот. И объясняет именно вот этот, мой учитель здесь объяснял, именно эту идею, что на самом деле, про что мы говорим здесь, здесь моря с какой точки зрения мы смотрим, с какой точки зрения мы смотрим. Выйти, как это, родиться, это на самом деле выйти в море. Иди знай, что с тобой будет, ты оказываешься здесь, да? Это значит уйти, это на самом деле сравнивается со смертью. Нет, как это? Родиться в этом мире. Смотря с какой точки зрения смотрим. Мы смотрим, с какой точки зрения? Мы смотрим так, тот, кто пришел к нам в мир. То есть, войти в это, уйти в море, это как войти в наш мир. Вернуться с моря, это смерть, это вернуться и выйти из нашего мира. Наш мир в этом масале, в этом примере, наш мир это как то самое море. Когда ты входишь в этот мир, все должны плакать, то есть ты выезжаешь с моря, а когда ты выходишь из этого мира, из нашего мира, то есть возвращаешься с этого моря, все должны радоваться, по сути вещей. Почему это так? Это смотря с какой точки зрения мы говорим. Потому что на самом деле, мы когда смотрим на мир, как мы видим? Когда человек рождается, мы все радуемся. Почему радуемся? Пришел этот человек. Мы это считаем рождением. Он вошел в наш мир, пришел в наш мир. Когда он умирает, он выходит из этого мира. Мы называем это смертью. Но это только с нашей точки зрения здесь. Но возьмем сейчас точку зрения первого человека, Адама Ришона. До смерти, до наказания он находился в том мире. В результате греха он пошел в этот мир. И это было наказание во смертной казни. То есть получается, с его точки зрения, вход в этот мир – это смертная казнь. То есть с точки зрения Адама Ришона, родиться – это наказание смерти. Это называется смерть. Мы видим это с нашей стороны, что мы находимся в море. Мы видим с нашей стороны и говорим, что рождение – это приход в наш мир. Это рождение. Но с точки зрения духовности, он как бы пропал. Он упал в наш мир, это называется смертью. То есть, с нашей точки зрения, человек сначала рождается, а потом умирает. Но с точки зрения духовности, он сначала умирает, а потом рождается. То есть, когда здесь он умирает, там он возвращается. Получается, с этой точки зрения, со стороны там духовности, то, что здесь он умер, там он родился. И поэтому, получается, для первого человека вход в этот мир было наказание смерть, а когда он умер здесь, то есть вышел из нашего мира, он как бы вернулся обратно, это исправление было, это не, да? Получается, и тогда, получается, у нас есть две точки зрения противоположные, смотря с какой точки зрения смотрим. С нашей точки зрения рождение ребенка – это рождение, а смерть человека – это смерть, а с точки зрения духовности – наоборот. Рождение ребенка здесь – это смерть для духовности, да, то есть оттуда он умер, а смерть здесь – возвращение обратно, это на самом деле рождение. И вот это, и это то, что имеет в виду тот мидраш. То есть тот мидраш, когда приводит пример с морем, выход моря, он сравнивает это с рождением, правильно, потому что он смотрит с точки зрения берега, то есть с точки зрения духовного мира. Выход моря, значит, войти в наш мир. И поэтому, да, войти в наш мир. И поэтому все должны плакать. Почему? Для нас это рождение, для них это смерть. По сути, это смерть. вход в этот мир, ну, с точки зрения духовности. Выход из этого мира, здесь это смерть, а там это рождение. И вот Мидраш говорит с точки зрения того, а не с точки зрения то, как мы видим мир. И тогда мы, если так, то тогда мы получаем интересную вещь. То, что написано, сказано, что после прихода Машиаха будет оживление мертвых, что имеется в виду? Оживление мертвых, то есть были мертвые, они возвращаются, становятся живыми. Что имеется в виду? Имеется в виду, что все те, которые умерли, они были в нашем мире, они прошли все эти трудности, все эти сложности, прошли все и так далее, они обратно вернутся в этот мир. Для чего? Да. Для исправления, уже все исправлено. А для чего? Чтобы получить награду и наказание, так здесь не получают награду, наказание получают следующими. Поэтому должны понять, что оживление мертвых, это имеется с другой точки зрения. Это что весь наш мир окажется на уровне там, где находятся мертвые. Они находятся в мире жизни, а мы находимся в мире смерти. Оживление мертвых имеется в виду, что мы оживем. Что значит живем? Выйдем из этого мира? Или по-другому, с нашей точки зрения, что мы все умрем? Так это получается, да? Как бы выйдем из этого мира. Я не знаю точно, как это будет, да? Это не... Но имеется в виду здесь это именно идея. Как бы, да, что здесь не так просто понять, что значит оживление мертвых. Что там оживление мертвых — это, в принципе, переход на другой уровень. Может, кто-то скажет, что действительно все придут в этот мир и сразу же перейдут в духовный мир. Может быть, есть такая тоже идея, да? Войдут и сразу же выйдут все, то есть придут сюда и все выйдут. Может, это нечего. Но конечный результат в любом случае — это то, что этот мир заканчивается, и сюда некому возвращаться и незачем. И все перейдут на... Весь мир переходит на следующий этап, ту самую реальность нормальную, обычную, понятную для Всевышнего, что это мир чуда, мир чуда, чудес или мир причин, откуда все начинается. И тогда уже не нужен вот этот мир воображаемый, наш мир воображаемый. То есть тот мир, который мы видим перед собой, мир материальный, это тот самый воображаемый мир, который создается в нашем воображении. Он был, это имеется в виду, что он был создан временно, чтобы люди могли выполнить заповеди, чтобы у них были сделать хорошие поступки, плохие поступки, чтобы у них появилась возможность, чтобы у них появилось самостоятельность, что-то они кто-то могли сделать и так далее. Но это человеку дается на какое-то время. Ты пришел, ну давай я тебе проверю, как ты себя ведешь. Ну, дал ему эксперимент, дал ему испытание. Да, не даю тебе вечное испытание. Какое-то время заработал, хорошо, не заработал, нет. То есть какую-то, я тебе помогу в процессе, дам разные поддержки и так далее. Но это не может продолжаться вечно. Мир — это мир, где делается работа, делается какое-то действие, человек делает какое-то действие. Там он не может делать действие, там только Всевышний. Здесь он может делать действие. Правильно, что это действие — только видимость действия. Но это видимость действия тоже достаточно, чтобы было действием. Мы это разбирали не один раз. Чтобы засчитать его действием с точки зрения награды и так далее. И вот в этом мире действия дают тебе возможность. Но сколько эта возможность будет, может продолжаться? Определенное время. Проверили тебя, все хорошо, все закончилось этим делом. Да? Понятна эта идея? То есть получается, что мы... Да, получается, что да, это время заканчивается, мы переходим в это. И вот этот мир воображения, мир картина, который рисуется в нашем воображении, он перестанет быть картинкой. Там его даже не надо уничтожать, этот мир. Просто картинки перестанут быть нашим воображением. И все, да? И тогда мы столкнемся с миром реальным, тот, который есть на самом деле. Там тоже много уровней. Каждый из нас, в каком уровне окажется, это отдельный разговор. Это еще длинная история. Там надо разобрать. Но там будет еще целая история, что оно займет еще несколько тысяч лет. И вот идея, то тысячи лет, понятно, что мы там не говорим о физическом времени, что время, как мы здесь говорим о времени, мы обратно понимаем в физическом смысле, что время вот, да, как мы измеряем время. Но там имеется в виду время не физическое, но других размеров, других понятий, да, причин, ну, не будем ходить сейчас объяснять, как там время. Во всяком случае, мы для себя, чтобы нам было как-то понятно, говорим о каких-то материальных понятие, то, что мы знаем. Да? Мы можем говорить только вот о каких-то материальных образах. Поэтому всегда говорим только в аллегории. Мы берем какие-то вот слова из нашего обыденного мира, используем их для того, чтобы говорить о духовном мире. Но там это не наш мир, другой. Поэтому разговором сюда только в аллегории. И понятие время тоже, там это тоже аллегория. И поэтому, когда мы говорим еще 6 тысяч лет, и там, и что там происходит, будет происходить, это процесс поднятия. Что значит поднятие, куда подниматься? Я хотел сегодня это объяснить, но не получилось. Но, наверное, в следующий раз мы уже разберем, что значит, куда мы попадаем там. Что это за место? Вот это место, определить место, куда. Куда люди попадают и куда они приходят в конечный момент. И как это место определяется, и почему именно туда, и так далее. Я не знаю, это я так понимаю, что уже это, наверное, на следующем уроке мы начнем это разбирать. Хорошо? Я знаю. Просто уже не приеду дальше.
Ну что, спасибо. Есть вопросы?
Есть вопрос.
Да.
Если мы перейдем в мир реальности, где нет понятия времени, то о каких тысячах лет идет речь?
Ну, я же сказал, мы говорим только в аллегории. Понятие времени там, это что такое время у нас? Время у нас это некоторый промежуток, как-то время, промежуток времени, да? Что есть два события. Одно событие раньше, другое событие позже, да? Одно предшествует другому во времени. Так мы измеряем время, правильно? В духовности нет этих промежутков временных физических, а что есть там? Но там тоже есть одно предшествует другому. Причина. Создатель и, и создано. Не причинно-следственная связь, приятно называется причинно-следственная связь, но это не та причинно-следственная связь, которая у нас, потому что у нас это не причинно-следственная, а одно передает действие другому, да, передача действия. А мы говорим причина и следствие в духовности, причина это создатель, а следствие это созданное. Это называется причинно-следственной связью. Оно, по сути, в реальности у нас тоже это так, как я объяснил, да, что тот камень, каждый камень возникает по своей причине в духовности, а не результат. Так это называется причинно-следственная связь. То есть переход от причина, оно предшествует, назовем это во времени, а следствие... Да, это оно последующее, в этом смысле предшествует, не в смысле временном. И там тоже есть, можно измерять это в тысячелетиях. Почему тысячелетия, 10, 100 и так далее, ну, кто учил, мы не будем это объяснять. Но в Кабале это подробно разбирается, тоже определенные аллегорические понятия, там, я знаю, абсолют, это 10, там, абсолют, ариханты и так далее. Каждый измеряется различными, там, различные духовные уровни, они измеряются различными понятиями, вот, в десяти обычно, в десяти, 10 сферот, и все там умножается на 10 и так далее. Да, но мы не будем...
Поскольку было понятно, что это занимает несколько тысяч лет, это чтобы нам было понятнее на наших терминах.
Да, чтобы мы что-то могли сказать на наших терминах. Просто ясно, что до конца мы не можем мы понять. Можно немного говорить об этом, но хоть в аллегории. Мы должны знать, что мы всегда, когда говорим о духовности, говорим о аллегории, не в прямом смысле. У нас нет других слов духовных. У нас слова есть, которые здесь у нас есть. Мы должны знать, что это не в прямом смысле мы переводим это слово.
Благодарю
вас.
Да,
Михаил,
а
в
дни Машиаха сколько протятся?
Я не знаю. Я не знаю, есть вопрос, как это будет. Я просто не знаю.
Ну как это
будет? Есть разные, сколько. Не, ну, весь процесс, он не больше 6 тысяч лет, да, от начала до конца.
Ну это да, а вот дни Машиаха, а потом уже мы переходим... Да.
Когда придет дни Машиаха, а потом до конца, я не знаю, может быть, до конца 6 тысяч лет... И тогда происходит. Когда будет оживление мертвых, вы говорите, спрашиваете.
Ну да.
Я когда-то читал, что это 1000 лет после прихода Машиаха. А потом я видел взор, и он сказал, что это очень близко к приходу Машиаха. Как он придет, ну, когда там пройдут те изменения, которые мы рассказывали, то сразу же после этого будет оживление мертвых. И я, ну, не могу точно сказать, то есть, да.
А вот такое тоже, наверное, вы не можете точно сказать, но когда мы переходим в эту новую, в реальную реальность, и в ней тело, и картинок не будет, а что будет?
Что будет? А мы об этом поговорим, хорошо, это то, что
говорим.
Мы...
Все.
Да, это...
Вопрос.
Да.
Можно?
Да. А что?
царь Шломо, когда написал, ой, я забыл где. Мишлея написал, что лучше, да, лучше быть в доме плача, чем в доме радости.
Ну да.
Это он имел в виду.
Нет, не это имел в виду.
Именно это он
имел в виду. Не это имел в виду.
Он видел действительность. А.
Он имел в виду другое. Он имел в виду это мусар. Что человек, когда он находится там, где-то, там, где веселятся, то он и его отношение к своей моральной стороне затупляется. Он, да. А когда он приходит в место, где есть траур, то начинает задумываться о смысле жизни, о самом себе и так далее, и тогда он делает чуву. Это имеется в виду. Простое.
А, ну хорошо.
Да, когда он идет на какое-то веселье, ну, в лучшем случае не делает нарушения, да? Но о чуве он явно не думает. Поэтому лучше. Лучше для него.
Да, тогда раба.
Можно вот так. Скажите, есть души, которые не рождаются в нашем мире, а существуют только в духовном?
Души...
Потому что вы сказали, что когда человек рождается, нужно плакать.
Да, нет, то, что находится, нет, но души обычно, я не знаю, есть души, которые, по всей видимости, вся душа это как-то обратно, мы сказали, есть одна душа Адама Ришон, она потом выражается в этом мире, приходит в мир в виде собрания душ еврейского народа, назовем еврейского народа, мы сейчас говорим о других народах, мы говорили, и здесь они должны исправить что-то. Вы говорите, что может быть есть какая-то, то есть каждый человек, его душа, это какая-то частица души Адама Ришона. Можно предположить, что есть какая-то частица души Адама Ришона, что ей незачем приходить к этому, чтобы что-то исправлять. Я не знаю, что есть такое. Есть ли такое? Наверное, я думаю, все должны что-то исправлять. Но до такой детализации я не знаю.
Больше вопрос.
Да.
Я тут человек новый у вас.
Да.
Ну, интересно, да.
Вопрос
такой. Александр меня зовут.
Александр.
Вопрос такой. Вот когда... Мы говорим о деяниях человека, которые не могут быть актом творения, да?
Да.
Только Всевышний,
да,
может это осуществить.
Что-то из ничего.
Вот интересно, а как отнестись к искусству, к
творчеству? Творчеству, то, что говорят, да, да, да. И там это форма. Он берет материалы и придает им форму, создает новую форму, придать форму. Правильно вы можете сказать, что создать форму это тоже творение, да? Это что хотите, наверное, сказать, да?
Ну, сложно сказать, что, допустим, какой-нибудь гениальный поэт стихи сделал, или гениальный художник сделал картину, да? Он же черпает это вообще откуда-то из духовного пространства. Вот эти свои.
Не-не-не, есть, конечно, несомненно. Но это называется создание, а не творчество. По всей видимости, правильно. Создание это взять материал и придать ему форму. В стихах, ну что вы там скажете, немножко сложно, да, вы скажете, ну я могу сказать, что он взял чернила и придал ему определенную форму, получили стихи. Но вы говорите, есть больше, в этом есть намного больше, чем просто чернила и придал им форму. Ну, может быть, краски, да.
Да, но прежде всего они рождаются в голове, да?
В голове, да.
Человек может их вообще не записывать, он может их запомнить.
Ну, и тогда что, он создал что-нибудь?
А вот вопрос.
Вопрос, действительно вопрос. Если он их не, мы же говорим, создал, сделал или сотворил в мире, в природе, в нашем мире. Было ли какое-то действие в мире или не было? Если не было, то, что произошло у него в мысли, не называется действием в этом мире. К чему относится, к какому миру относится мир, наша мысль, мысль это в каком-то смысле от, да, как это, проекция того мира, про который мы говорим. Она не является частью нашего мира в этом смысле, да? В каком-то смысле. Не мозг. Мозг сам по себе относится к этому миру. А мысль, ну она не результат мозга, как некоторые думают, да? Мысль, она та, которая воздействует на наш мир через мозг, а не возникает в результате реакции мозгу, как некоторые хотят объяснить. Поэтому, да, это относится к другому миру, да? И пока не произошло какого-то изменения в этом мире, так не было действия, да? Вот когда он записал или сказал, например, он сказал, тоже делал какое-то действие. Высказал, собрал звуки в определенной форме. То есть можем сказать, что он создал определенную форму. То есть он создал какой-то звук определенный, музыку, рисунок. Теперь, на самом деле это собрание волн, не более того. Или собрание вот этих вот красок и так далее. Правильно? Нарисовал картину. На самом деле на холсте нет картины. Что там есть? Набор разных красок, правильно? Когда человек, другой человек смотрит на эту картину, он видит не картину. Он обратно, это как бы некий это набор этих данных, как код, из которого человек другой в своем сознании увидел что-то. Понятно, да? То есть то, что он создал, придумал в своем сознании, потом написал картину, и потом кто-то другой увидел в своем воображении ту же самую картину. Мы здесь против. Что здесь? Где здесь действие? Действие – это набор вот этих красок. Оно с точки зрения красок. Просто так налеплено что-то, непонятно что. Только человек, когда смотрит на это, он интерпретирует в своем сознании какую-то картинку. И тот, который рисует, он интерпретирует как бы свое сознание в какой-то набор там красок. Передача одна к другому, это интересный сам по себе момент. Но это понятно, да, действие здесь, то есть мы перепутаем вещи. То, что находится в сознании человека, не относится к нашему миру, да? То, что другой человек увидел в своем сознании, тоже увидел где-то там. А вот в нашем мире действие – это этот набор красок, не более того. Да? Я сделал из глины кубик. С точки зрения глины там ничего нет. Как был глина, так она и есть. Кубик, форма кубика я увидел. Тот, который создавал, или тот, который увидел человек. То есть кубик он есть только для человека. Да? Форма. Форму, да, как ее... С точки зрения кубика там нет никакой формы, с точки зрения глины. Как была глина, так она и есть. То есть форма это где-то в моем сознании. А через глину я ее передаю, эту свою картинку в своем сознании другому человеку. Процесс этого передачи, он интересен, действительно, стоит проанализировать, как вдруг и что так далее. Да?
Получается, что один человек влияет на сознание другого человека.
Ну, может передать это вот через вот это, да? Это интересная это вещь сама по себе. Да, остальное так далее. Но само действие в мире природы, оно ограничивается на придании формы вот, ну, на этого там глины или там так далее, да, красок. Так по всей видимости, надо понимать. Да? Это действие. Действие это не было в сознании. В сознании нет действия, вот такого, во всяком случае. Действие есть, действие тела и тело. Действие человека в мире природы, я что-то сделал. Тогда мне вопрос, я сделал, создал или сотворил. А то, что я придумал какую-то идею в мысли, это называется сотворил, создал, сделал, как это? Это возможно, можем это отнести к какому-то смыслу, к понятию действия, но это других параметров совсем. Где-то в духовности, наверное, да? Вот когда я реализовал что-то, вот когда я реализовал, вот тогда я могу говорить о действии.
То есть даже если поэту приходит в голову какое-то гениальное,
да.
Гениальное стихотворение, да, гениальные строки, то он как бы просто, ведь он их считывает. Вот, допустим, он их, хорошие поэты, они как бы, они... Практически не придумали, они записывают информацию.
Ну, Седер, открытие человек сделал.
Да, да, то есть получается, что информация опять же к нему идет.
Из духовности.
Пространство, и он не является портом, а является только транслятором.
Так? Ну, скажем так, где-то вот такой форме. Это тоже путь рассмотреть. Интересно, сам по себе процесс это, но это как бы отдельная тема сама по себе, да?
Ну, да.
Седер? Кто-то хотел еще сказать что-то?
Здравствуйте.
Да, если можно, еще один вопрос.
Да.
Здесь мы находимся в мире смерти. И ожидаем в будущем мире. То какую функцию тогда выполняет так называемая косточка зуб?
Косточка это, да? Это действительно вопрос, как к ней относиться, как к реальности или как в аллегории к чему-то, да? Косточка, по всей видимости. Потому что если с точки зрения... Ну, там как-то в Кабале рассматривается вся такая, каждая часть человека, она имеет какой-то духовный смысл. Какой-то, ну, как бы аллегория на что-то. Само тело – это аллегория на духовную действительность. нос – это аллегория там, на одно, рот – аллегория на другое и так далее. Мы сегодня не коснулись этого, я хотел об этом поговорить. Может, в следующий раз. А вот эта косточка, она тоже в аллегории говорит на какое-то понятие духовного. Может быть, это имеется в виду. Там в духовности не будет телесности, как говорит Рамбам. Не будет косточек. Но косточка, она сама по себе результат. А вот ее корень – это та самая косточка настоящая, про которую вы говорили. Наверное, так, да?
Здравствуйте.
Да, Юрий, да.
Здравствуйте. Я как из России, крещённый. У нас в церквях...
Подождите, кто говорит, Акшер или Юрий?
Юрий.
Юрий, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас вот в церквях,
да,
в России, как священники, они себя язычниками называют. И вот в церквях... Там есть эти мощи, это называется.
Ну.
Но в Ветхом Завете, в Писании написано, что нельзя, если даже ты прикоснулся, надо до вечера очищаться и только на следующий
день. Это у нас микве, да.
То есть, а в церковь, когда заходишь, там...
Да, да, ну...
Расчлененные тела...
Да прям в настоящем смысле, что они, я не знаю, как это выглядит.
Да, да.
Прямо, в смысле, да, они как это, обработаны специальным этим, да?
Ну да, я там до 20 находился.
Как Владимир Ильич приблизительно.
Да, а он какой?
Беседок, ну и что, и в чем вопрос тогда?
Ну, это как запрещено, они говорят, это вот Бог вот надо.
Ну, конечно, запрещено. Нам не интересно, точки, мы как бы здесь не разбираем христианские. Мы в прошлую лекцию что-то говорили, но и то в смысле обоснования. Сама по себе философия, там разбор всех разных религий, я не знаю, может, если когда-нибудь, может быть, интересно, можно рассмотреть какие-то. Но так, в принципе, нам не интересно, как их там мнение, да, вот. Да. Мы рассматриваем еврейскую точку зрения. С точки зрения еврейской, конечно, это запрещено.
Это
у Ашера, наверное.
Вопрос это, как это влияет на них?
Кто сейчас говорит? Кто
сейчас говорит Юрий. Юрий.
Юрий.
Угу. Да. С точки зрения еврейской?
Да, у них же там автоматы Калашникова, там атомная бомба. Они не хотят ничего исправлять.
Ну, мы как бы знаем, что, да, мы это разбирали в разных лекциях, что это, да, есть как бы человек, да, роль каждого, у каждого народа есть своя роль. У людей, у евреев основная роль это значит служить Всевышнему. У народов они как бы созданы были с такой ролью, чтобы содействовать евреям в том, чтобы служить им. Поэтому они, ихняя роль, она как обычно, либо как пряник, либо как палка для евреев. Она всегда как-то связана с евреями. Если они вдруг захотят уничтожить мир и там разрушить и так далее, если замысел Всевышнего этого нет, у них ничего не получится. Мы не боимся ничего, мы евреи не должны ничего бояться вообще. У нас есть я и Всевышний. То, что зависит от меня, зависит от меня. То, что не от меня зависит, это и от Всевышнего зависит. Что он все делает. Поэтому даже не волнуемся об этом. Да, если мир не должен быть уничтожен, то никто его не сможет сделать. То есть люди не могут нарушить замысел Творца, даже евреи, тем более другие народы. То есть у них просто не будет такой возможности делать все, что они хотят. Все, что они хотят и так далее, это в рамках того, что Всевышний дал им эту возможность хотеть того, хотеть другого и так далее. Но в результате они в конце концов выполнят все, что следует по замыслу Всевышнего. Они не смогут ничего нарушить замысел Всевышнего, это понятно. Не только они, мы тоже. Мы сказали, что все, что мы можем сделать своими руками, то, что зависит от нас, это только касается нас лично, где мы будем находиться в том замысле Всевышнего конечном. Но сам замысел Всевышнего мы не сможем нарушить. Мы не можем прийти и решить и сказать, Верец хотел, чтобы мы был мир, а мы придем и скажем, мы его разрушим. Он найдет способы, как нас поставить на место.
Рав Захария, да. А когда Адам был, так сказать, приговорен к смерти, то этот наш мир уже был готов?
Нет.
Или...
Нет.
То есть это только вследствие его, так сказать, падения.
На самом деле он как бы в корне включался у самого Адама. Адам, когда был создан, он был все, включал в себя все, но все в потенциале внутри него. А когда он согрешил, то он как бы уменьшился, то, что сказано, он казался как бы внутри того, что был он сам, то есть внутри своего, ну, воображения, ну, скажем так, да, внутри, как у нас, это внутри своего сознания, ну, в каком-то смысле, я знаю. Да?
Это потрясающе.
Вы говорили о роде христиан и мусульман.
Да.
Да, создание, но вы не упомянули, а вот, например, там буддизм.
Да, другие я не говорил, да. Ну, до этого просто не было и времени, и не знаю, что есть смысл. То есть это я хотел сказать именно, потому что евреи жили среди христиан и мусульман. Это как бы все. Но все народы имеют каждый свою роль. Насчет буддийства, там, ну, восточных и так далее, восточных знаний, как нам это известно, это, в принципе, откуда они получили свое знание, тоже в каком-то смысле от евреев, только оно изменилось.
Потом как
Авраама. Авраама, да. Так это мы говорим, а смысл каждого из народа, у каждого народа, конечно, есть смысл и роль определенная. Но вот христианство и ислам, они как бы в этом смысле отличаются. Более того, это же Исав и Исмаэль. Исав и Исмаэль. Исав и Исмаэль, они не входят в число 70 народов. Когда были созданы 70 народов, вышли из этого, да? 70 народов. У каждого был своя роль, своя это. А Исав, он потомок и Авраама, он не был не в этих 70 народах. И Исмаэль тоже, да? Ну, Исмаэль и Исав это Исхака, правильно? Это как бы, они имеют дополнительную какую-то особую роль, по всей видимости. Поэтому еврейский народ оказался именно среди них. То есть не случайно они получили также и христианство, и ислам, именно что близкие к иудаизму идеи. Почему? Именно потому, что у них есть особая роль, более, как бы, наверное, приближенная к евреям, чем остальные народы.
Так, Исав, получается, Исав это христианство, да?
Да, Исав это христианство.
Исмаил, понятно, мусульманство.
Ну, там перемешано немножко, потом все ну, с них началось, Исав, во всяком случае. Потом все перемешалось, там, ну, другие народы приняли тоже, христианство разошло по всему миру, и Ислам разошло, так что, ну, как бы, каждый народ, как бы, играет, как бы,
народ очень активный.
Да, но с них, как бы, это дело начинается.
Ведь они же тоже, они были потом, тоже кто-то из них потомки Авраама, поскольку это вот дети от Агари, которых он отослал на восток.
Не, ну мы это мы сказали, да, на востоке, да. Те, которые на востоке, да. Кроме этого есть от Яфета, от Хама и так далее, ну, 70 народов.
Да, благодарю вас.
Спасибо огромное, спасибо.
А вопрос?
Да, вопрос. Да, Юрий, да?
Да. Можно ли рассматривать вот растение как указание на то, что нужно через мусульманство, христианство управлять миром всем?
Не, мы объяснили в прошлой лекции, что нам не нужно ни христианство, ни мусульманство, через него кем-то управлять и так далее. Правильно, что в каком-то смысле это есть, чтобы облегчить роль еврейского народа в мире. Вот, поэтому вот, идеи да, они как бы распространили в каком-то смысле, в какой-то форме, пусть не полной, идею иудаизма в мире.
Да.
И это мы сказали, что это Рамбам пишет, что есть в этом замысел Всевышнего. Не то, чтобы они каждый делал так, как он делал, и мы не признаем ни то, ни другое, но с точки зрения того, что они сделали, а как мы сказали, что человек все, что он не делает, и все входит в рамки замысла Всевышнего в любом случае. Поэтому, да, в рамках замысла Всевышнего так оно и как бы было, что они должны были распространить хоть в какой-то мере эти идеи иудаизма, что в конце концов, когда придет Машиах, чтобы не было всем это слишком чуждо и непонятно, да?
Ну, просто у язычников вот и еврейство, оно как пример для стоит пример, то есть вера, пример веры в Бога, потому что своей как бы идеологии.
У язычников не христиан.
Ну, христиане. Христиане называют себя вот священники, они себя язычниками.
А, называют себя язычниками, я им слышал, они называют себя верой единого Бога. Но на самом деле у них там есть как это. компаньонство, ну как называется это, шитух, они верят им в единого Бога, и также у них есть это, да, Абудазара, как-то вот идолопоклонство в каком-то смысле. И это вопрос, если не евреям, это запрещение, мнение, что не еврею, если у него есть вера в единого Бога, а плюс к этому какое-то идолопоклонство, что это не запрещено. Есть такое мнение, насколько я знаю, да, для неевреев. Еврею запрещено идолопоклонство, и неевреев тоже запрещено идолопоклонство. Но когда у него есть вера в Бога, плюс он во что-то там верит, то кажется, насколько я помню, есть мнение, что это одно из мнений, но что оно это дело разрешает. Но мы, ну, насколько я знаю, они себя, ну, называют, во всяком случае, ну, публично, я не знаю, называют себя, что они верят в единого Бога, а как там, в частности, я просто не знаком. Я на вот таком уровне, как бы лично, очень не знаком.
Не с христианами. Ну, грубо говоря, то есть у них веры в Бога нету, а евреи это пример для подражания. И поэтому...
Не знаю, не знаю, ничего не могу на это сказать, но не принципиально. Я не думаю, это важно как бы для нас.
Рав Захария, да. Я вас когда-то уже спрашивала, это или вопрос, или просьба. Может быть, у вас есть лекции готовые. А может, вы еще будете говорить. Маше Бен Йосеф и Маше Бен Давид. Очень бы хотелось.
У меня есть лекция. Есть лекция.
Да, она может быть вы через Анечку.
Да. Только запишите и точно, что вы ждете. Поэтому что такое лекция. Ну,
вы там в этом Машерке. Вот, вы Анечка. Она вам, да. И вот вы в прошлый раз об истине говорили, вы сказали, у вас тоже есть лекции.
Здесь,
то
да.
есть, если есть готовые лекции,
да,
пожалуйста,
да.
Анечку попрошу, она вас. Спасибо большое.
Спасибо вам всем. Пока.